Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Грай на дров, Сережа, в серебряный рожок.
Восемь часов 38 минут, вторник, 6 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе
финский
утро.
Финский нейрохирург, это так вот, как хвосты почищаем старых новостей. Финский нейрохирург сказал, что в первый же день помер Каримов, как мы и пели здесь с Аношкой. Президент умер, умер, умер. Мы пели песню. Известный финский нейрохирург Юха Хернесниеми. Ниеми. Мы не знаем, какое ударение. Со Слободиным выяснили, а теперь...
Да, все-таки Слободин.
Стал один из медиков, которые по специальному приглашению вылетели в Узбекистан, пытались жизнь спасти главе государства Исламу Каримову, похороны которого прошли в Самарканде 3-го. Значит, он сразу с ним ознакомился. Говорит, здравствуйте, пожмемте друг другу руку. Перенесшего инсульт, пришел к выводу о бессмысленности продолжения лечения. Понятно? Передает телекомпания «Иле». По словам Хернесниеми, 27 августа ему из Казахстана позвонил бывший ученик, попросил приехать для консультации, оценить здоровье Каримова после инсульта. После этого из Бакулевки наши летали, еще кто-то летал, и из Бурденко летали, и всюду летали, потому что все не верили, что у него мозги отключились. То есть его держали на искусственных этих самых, на искусственных органах, понятно? Гоняли кровь туда и сюда. За мной в Хельсинки прислали частный самолет. Мы полетели. Когда, как ты умрешь?
Как я умру?
Да, как
не
ты
знаю.
Умрешь?
Не знаю. Надеюсь, что быстро.
Ну как? Ну,
и не слишком мучительно.
Ну как, ты думала об этом?
Я думала о том, как пройдут мои похороны, но вот о том, как я умру, я как-то не задумывалась.
А как пройдут твои похороны, интересно? Что
хочу, ты? Чтобы были песни, пляски, джаз, хороший джаз.
Почему джаз, ты не негритянка? Хорошо, я не знаю, я просто думаю о невероятной судьбе диктатора вновь и вновь. Я думаю, что насколько мучительно, ведь им надо там протокол, надо... То есть он в понедельник или в воскресенье умирает? Он в воскресенье умирает. А хоронят только в следующую субботу, насколько я понимаю. И объявляют, что умер накануне в 8 вечера, понимаешь? Значит, он умирает, мозг умирает. Дальше они гоняют кровь искусственным аппаратом, не дают протухнуть. И вот это кошмар.
Причем
это
официально-то
страшно.
Они там заявляли, вроде как
это
он умер
страшно.
Утром.
Страшно.
А людей собирать на вот
а что такое смерть? Смерть это смерть
вечером.
Мозга? Смерть это смерть мозга или смерть почки? Что такое смерть? Я читал у Бейтсона, если не ошибаюсь, что смерть это смерть сознания. То есть если сознание... Но с другой стороны, тогда целый ряд людей... приобретших необычное сознание, сумасшедших, тоже можно считать умершими. Не знаю.
Интересно.
Не знаю. Алло, здравствуйте. Нет, 7373-948. Как вы умрете? Здравствуйте, нет. Я пытаюсь понять, как умрут наши слушатели. Как вы умрете, черт бы вас задрал. 7373-948. И скажите мне, пожалуйста, смерть, это смерть сознания, смерть мозга или чего? 7373-948. Как вы умрете? 7373-948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте. Да, Абдул, здравствуйте.
Знаете, я относительно так общался с суфиями, но в суфизме так. Суфии считают, да. Что смерть человека, вот, ну, мысленно же можете оказаться буквально через 2 секунды в Штатах или в вашей любимой Аргентине.
Да, например, да.
Да. А там считается, что в этот момент вот это твои мысли, чем ты всегда живешь, там практически тело-то так... она как объект, а мысли-то, думает, она абсолютно отделяется от тела. Ты просто с этим мыслью уходишь, а тело просто остается.
Да. Уходишь в небеса. Да, ну то есть сознание, мозг или что-то еще?
Ну, сознание, мозг, а больше, в принципе, тело-то мы с собой не можем это забрать. Мы мысленно уходим куда-то, там где-то, а там уже будет видно, где мы там будем.
Куда как мне нравится идут. Суфи. Ах, как мне нравится суфи. Спасибо большое, погнали дальше. Обама отменил встречу с Родриго Дутерте. Президентом Филиппин. Я, насколько понимаю, этот господин стал недавно президентом Филиппин.
Дутерте. Это было где-то 9 мая.
Да?
Примерно.
Так вот. И вот, значит, Дутерте, он до этого был мэром какого-то города, если я правильно понимаю, или руководителем провинции.
Города,
где,
да.
Где тысячи людей были убиты, без суда, без решения суда, значит, он убивал бандитов с его точки зрения. Он убивал наркоторговцев и так далее.
Он там железной рукой наводил порядок.
Как раз, мне это забавно, мне кажется, интересно, потому что ты была в...
Я была там как раз в разгар предвыборной кампании.
На Филиппинах, да. Слушай, извини, пожалуйста, мне ужасно интересно, что Сергей Зеленов нам звонит из Китая и, вероятно, оттуда...
Алло.
Да, Сергей, здрасте.
Здравствуйте. Сергей, умрем же не хуже других на самом деле.
Умрем не хуже других, как говорит Броня. Да. Слушайте, да, хорошо. Хорошо.
Так, Сергей, удачи вам.
Спасибо. Это человек звонит. Он сейчас в Китае. Он в Китае, и он работает в Китае уже сколько-то лет. А до этого... А слышали, мы познакомились, когда он был клоуном в Гонконге, в Диснейленде. Потом он уехал из Гонконга в Японию. И работал в Японии довольно долго тоже, тоже клоуном. А сейчас он уже интерпренер, он импресарио, он возит цирковые группы, он собственно, руководит.
Другими.
Веренными ему хохлушками. Хохлушками. Но у него интернациональный коллектив из бывшего СССР. Но почему-то чаще всего в своем Фейсбуке Зеленов пишет про веренных ему хохлушек, актрис цирка. Вот мне кажется, тут есть какая-то связь все-таки. Я при слове «связь» я имею в виду все смыслы. Ну, хорошо. Слушай, да, вернемся до Филиппин. Итак, ты была в разгар чего, я не понимаю?
Предвыборной кампании. Там все было обклеено вот этими постерами с разными...
Дутерте.
Там были местные выборы, ну, то есть все уровни практически в одно время.
И твои знакомцы филиппинские говорят, что он бандит.
Да, они говорят, что он бандит, причем он такой страшный, он там весь город держал просто огнем и мечом высекал на спинах, я не знаю, знаки.
Да.
Вот. Но навел порядок, и за это его уважают. Но при этом очень боятся. Я летела
с... Ну что, Лукашенко такой?
Этот суровый прям.
Это суровее Лукашенко.
Гораздо суровее. Ну, то есть этот человек, на самом деле, выступает за виселицы. Он выступает...
Значит, что он сказал об Обаме? А, за виселицы.
Да, он какой вот недавно интерес. У него было заявление, он там говорил, давайте по всей стране расставим
что
виселицы.
Что он сказал об Обаме? Я не очень понимаю его язык. Я понимаю, что тагальски, он говорил по-тагальски. Он сказал об Обаме путанг-ина. Путанг-ина. Насколько я понимаю, это значит шлюхин сын. Шлюхин сын. Путанг. Может быть, это связано с испанским, потому что мы знаем, что Филиппины принадлежали Испании. В раздел мира, ты знаешь, когда мир делили между двумя державами, в свое время вместе с Папой Римским, короли Португалии и Испании делили планету. Да. Мир был разделен между двумя королями. И Папа Римский это освятил. И, значит, по этому разделу, например, Индия принадлежала Португалии, поэтому Гоа. Макао еще принадлежал Португалии, то есть Китай принадлежал Португалии, в сущности. Вот. А Филиппины уже принадлежали Испании. Вот такое.
Там... Но они и названы в честь испанского короля Филиппа.
Да. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Значит, Филиппины принадлежали Испании. Поэтому имена у них испанские, у филиппинцев. Значит, поэтому и ругательства, вероятно, связаны, вот это путанг-ина, связаны с ругательством на испанском языке.
И их язык, этот тагальский, очень похож на испанский.
Ну, там много заимствований.
По
много
звуку,
заимствований,
на самом деле.
Много заимствований. Ну, это вот странно, но неважно, но заимствований много, корней много. Ну, так вот, что он сказал? Он сказал сын шлюхи. Значит, наши все... просто, значит, построились хором, все ходят под знаменами и кричат, Обаму назвали со шлюхи. Ребят, значит, послушайте меня, вы иностранные языки знаете вообще, в принципе, знаете или нет? Ты знаешь иностранных? Сколько ты знаешь иностранных языков? Признавайся, что ни одного. Ну,
прям полностью, да. Так, чтобы слушай, говорить значит, спокойно.
Значит, на иностранных языках, которые известны мне, по крайней мере, сын шлюхи, например, по-испански. Угу. Если ты скажешь сын шлюхи, это как присказка, это как сукин сын, как скотина. Вот скотина. Угу. Понятно, да?
Да.
Ну, например, ты говоришь, он такой сын шлюхи, он, или сын потаскухи, там. Значит, это примерно как вот, вот гад. По-русски. Вот гад.
Козел.
Козел, гад. Ну, это абсолютно не обидное ругательство. Угу. Абсолютно не обидное. Даже ни разу не обидное. А вот если ты скажешь сын собаки женского рода суки, угу. Сучий сын, на кого-то, то моментально получишь по лицу в ответ. Получишь по лицу.
Просто. Это будет оскорбление.
Да. То есть это ровно наоборот, ровно зеркально наоборот, чем в русском. Ровно наоборот. Значит, сын потаскухи. Нормально. Это легкое ругательство, типа придурок. А вот сын суки, это, конечно, по лицу получить сразу по лицу. Прямо развесисто, так отвесисто можно спокойно всхлопотать. В Испании можно спокойно всхлопотать. Поэтому, когда мы радуемся всей страной, что вот Обаму назвали сыном потаскухи, мы просто не знаем иностранных языков. Мы просто не понимаем, что это так не переводится. Это так не переводится. Понятно, да? Как большинство с английского языка ругательств переводится как «черт побери» или «черт». Да? Наши в переводах сейчас пытаются изгаляться в переводах и переводить буквально. Но это буквальный перевод, он это не перевод. Угу. Вот и все. Кто-нибудь знающий языки, позвоните мне. 7373948. Если обнаружится, что никто не знает языков. Очень хорошо. Здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Вы знаете языки.
Если вы испанцы или латиноамериканцы назовете словом «марикон», например?
Зависит от... Если о ком-то... Значит, ну я бы 2R там не говорил. Зачем вы 2R говорите? Почему «мари»? «Мари»? Там одна «р».
Ну, так. Случайно.
А, нет, если вы говорите, зависит. Если вы в пьяной компании и под веселую закуску кому-нибудь скажете, ничего особенного. А если, конечно, вы прямо скажете это отчетливо с гневным видом, то, безусловно, это будет вызов на драку. Да, да. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте.
Ну, недалеко от истины, новозеландский король. Там
да,
еще
нет.
В Англии сказано, что...
Подождите, какой новозеландский король? Какой новозеландский король? Что вы говорите сейчас?
Алло.
Да. Какого короля вы сейчас говорите? Он сказал, как короля приплути.
Можно я говорю? Он король, так он еще и новозеландский.
Значит, послушайте меня, мы говорим о филиппинском президенте и президенте Соединенных Штатов. Вся русская пресса, обделавшись поносом, просто я сейчас открываю, можно я Медиаметрикс открою? Сейчас я вам покажу, как русская пресса обделывается поносом. Секундочку. Один момент. Вы будете рады, потому что это понос такой, жгучая струя скунса. Жгучая струя скунса. И здесь такая Коржаков теперь лидирует. Откатывается, наконец уже. Путин... Нет, это Путин и Обама. Путин и Обама. Но при слове Обама всюду, значит, всюду, что его обозвали сыном шлюхи. Сыном шлюхи. Вся русская пресса струею скунса выбрасывает это сообщение, просто не понимая перевод. Просто не понимая перевод. Понимаете? Ну, как бы не обязательно же понимать. Не обязательно же. У нас образованных-то людей не осталось. У нас же мракобесие и идиотизм. Правильно? Алло, здрасте.
Вчера вечером это было хитом новостей на всех сайтах.
Ну вот видите. Ну теперь слушайте меня. Теперь слушайте. Все не обязательно быть образованными. Не обязательно знать языки.
Нет, вот это, кстати, меня и пугает больше всего, что мы просто погружаемся в какой-то непрофессионализм. Вот
и это провинциальность.
Меня и расстраивает.
И провинциальность. Для нас важно.
А такие дешевые новости выдаем как хит новостей.
Вот для нас принципиально важно, что бывший мэр какого-то филиппинского города, деревенский ухватистый паренек, грубоватый, которого там считают бандитом, который убивает других бандитов. Для нас важно, что он допустил присказку типа «вот гад». Значит, эта присказка в отношении Обамы переводится у нас транслитерально, то есть это транслитеральный перевод, просто по буквам переводим, да? И после этого транслитерально, мы это выдаем на всех средствах массовой информации как главное счастье. Посмотрите, ведь центральная фигура мировой политики, какой-то там, значит, вот...
Да-да-да, какой-то там в туалете пьяный обозвал его дураком. Но это вот из этой истории. Но сейчас же, чем дальше, чем дальше Обама будет все ближе, так, собственно говоря, к выходу из Белого дома, думаю, только ленивый будет его не пинать.
Это правда, но в этом много провинциальности.
Ну, это, к сожалению, да, от убогости, потому что кто бы его пнул, вот так вот бы обозвал бы он его, как только он стал президентом, через месяц и через два, я бы посмотрел на его лицо.
Да. Хорошо, ну, отлично. Значит, «эсхол», например, по-русски переводит как «осел» или «козел». Ну да, нельзя ругательство переводить транслитерально. Это неправильно.
Но, тем не менее, он ругался.
Он ругался
на другого президента.
Это было не ругательство. Это была грубоватая фигура речи. Грубоватая фигура речи. Не принятая в дипломатии.
Да, но он при этом, сама речь его была довольно жесткая, и без этих слов. То есть он такой: мы не колония, мы независимая страна.
Так, Папа Римский определил, что они принадлежат Испании. На этом разговор закончен. Но мы знаем, что Филиппины были отвоеваны у Испании не филиппинским народно-освободительным движением, а американцами. Да. Американцы, значит, победив Испанию, оспорили принадлежность Филиппин Испании. Американцы. Понятно, да? Я сейчас не помню. Я, может быть, человек несведущий и так далее. Я помню, что американцы с испанцами воевали в этот самый... на Кубе, вот здесь вот на Карибах была война с Испанией. И, по-моему, Филиппины тогда и отвоевали. Вот тогда. У вас фонит. У нас фонит. Но я не буду орать тогда, что нет. Буду орать. Я буду орать. Не будет фонить. Нормально. Слушайте, я ору здесь 8 лет. У вас вдруг зафонило. Сходите к этому специалисту, который проверит, что вы в ухо положили.
Что у вас там фонит?
Что у вас фонит? Алло, здрасте. Слушай.
Алло.
Да, у вас
доброе
фонит
утро,
по
Михаил.
Низам. А, басовый гул басовый.
Прекрасно, прекрасный у вас голос, из-за этого вас все слушают.
Да, спасибо вам
огромное. По поводу президента Филиппин.
Да.
Значит, он назвал его антихристом.
Антихрист.
Сын блудницы – это антихрист. А потом, не забывайте, блудница. Вспомните Маркоса, когда 20 лет он им верно служил, и они отобрали у него фактически все деньги Филиппина.
Да. А он же, сначала, собрал все деньги Филиппин, Маркос, диктатор Маркос.
Да. Ну, нет, некоторые диктаторы держат бюджет своей страны на своих личных счетах.
Почему? Чтобы не разворовали.
А это практика такая.
Чтобы не разворовали.
Да, правильно.
То есть вы тоже одобряете?
Слушайте, ну, Николай II же перевел бюджет России во Францию после 1905 года.
На свой личный счет.
Да.
На свой личный счет. Да, диктаторы любят. Это, я помню очень хорошо, с Туркменией так было. Простите меня, это отвлечение. С Туркменией так было. Предыдущий диктатор Туркмении держал все на личном счету, как мне рассказывали. Значит, и объяснял, что это очень правильно, потому что не крадут. Ну, потому что действительно без его...
Нет,
без его действительно личной подписи... Нет, сказать-то, естественно, что там министр финансов какой-то. Без его действительно личной подписи нельзя снять деньги, потому что это его личный счет. Он говорит,
ну,
а я-то отец этих народов, отец. Эрго, следовательно, как отец я держу деньги у себя на счету. Вот это и есть бюджет страны.
Пока дети не повзрослеют.
Очень правильно.
Они никогда не повзрослеют.
Очень правильно. Ну, хорошо. Поехали дальше, ребята, в движение.
Подъем в движении.
Давайте, 7373948, расскажите мне про свои беды. Про свои беды и несчастья. 7373948, где вы зависли, в Красногорске? Где вы, на шоссе энтузиастов? Алло, здрасте.
Здравствуйте, на Киевке от самого Первомайского адский ад.
Да, на Киевке от Первомайского. Секунду, я посмотрю, можно? Я вас обнадежу. Значит, от Первомайского, но уже у Картамазова вы поедете. Можете себе представить? До Картамазова промучитесь, пожалуйста. И все. Это такое мучение. Ребят, я сегодня собирался на мотоцикле, поехать, не поехал. Ну, конечно, погода мотоциклетная. Все мотоциклетное.
Да,
но когда я выпал в 6 утра, вот такой сиплый дядя, сиплый, я выпал, думаю, черт, 8 градусов. Было 8 градусов. Я думаю, 8 градусов, даже если идти 130, зябко, холера. Ой, зябко. Не поехал.
Представляю. Ну, а?
Очень зябко. 7373948, где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте. Слушаю вас, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Вернулись испанцы в Москву и разучились ездить немножко, поэтому на Ленинском поворачивают в сторону 26 Бакинских с трех полос уже.
С трех.
И затрудняют тем самым движение в центр. Поэтому как только проедете вот этот участок где Рио, сразу в Ленинский в центр поедете дальше.
Спасибо, все понял. Ярик в Москву от Мытищ что-то умер, говорит Морбо. Опоссум.
Рязанка.
В Московском тоже стоим уже час, просто стоим, пишет нам опоссум. Ну, подождите, подождите.
Ленинградка стала от сходни в центр.
Ребята, ну за Картамазово начинается езда. Значит, есть товарищи, которые пытаются через Харьино-Марьино и Филимоники какие-то улизнуть. Но это плохо, потому что из Московского нет выезда. Нет выезда. Есть ребята, которые пытаются через это самое, Боровское хайвей улизнуть. Тоже неправильно. Стойте тупо на своей Киевске. Стойте. И да будет вам счастье, и будет с вами сила. Потому что там за Картамазово уже едут. 7373948. Или купите мотоциклы. Что вы телепаетесь на этих своих телегах вонючих, а? Ну, хватит. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Да, доброе утро. Ну, Красногорск вообще умер.
Красногорск стоит? Да. Погода, может, и мотоциклетная, но на Горьковке в середине Лосиного острова несколько ДТП с участием мотоциклов. Вроде все целы, пишет Сергей Васильевич прямо сейчас. Симферопольская колом перед МКАД. Как всегда, затруднительный въезд по старой Симферопольке, пишет Макар. А Симферополька колом перед МКАД, пишет Виталий. Думал, когда ремонт закончит, поедем, а нет, говорит Сумрак. Въезд в Одинцово по Можайке, все стоит, мистер Хэппи. И Картамазово без А?
Картмазово.
Картмазово?
Да.
Как слышь, хотите, товарищи, лишь бы ехали, слышишь? Мне что А, что не А. Да вы на Калужку гляньте, на Калужку гляньте, на Калужку гляньте. Мама!
Тошно говорят,
делать.
Там люди пешком идут.
Ребят, от Мосрентгена до газопровода стоит на выезд. Вот это изысканность. 9 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем
на друг Сережа.
Девять часов пять минут, вторник, 6 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Борис Байкер пишет: вот и я жалею, что на мото не поехал. Все стоит. Все стоит. Ну что, да, правда, но нам уже холодно, зябко. Больше всего мерзнут плечи. Так странно. Это ты едешь на моте, ну, без стекла, у меня нет стекла.
Угу.
Значит, вот эти, вот здесь, ты ловишь ветер вот на эти места. И черт, как начинает мерзнуть. Просто тебя промерзают, ты промерзаешь насквозь. Потом чихаешь, пыхаешь. В общем, ну все как-то гадко.
Какой-нибудь теплый шарфик.
А что ты говоришь? Я ставлю теплозащиту. Uh-huh. Я ставлю ветрозащиту. Все это у меня в куртке Кловер. Между прочим, 800 евро.
Куртка. Ого.
Куртка 800 евро. Значит,
и не помогает
написано, на ней штука. Написано минус 10. То есть можно ездить до минус 10. Но на скорости 10 километров в час. Я понимаю, на 10 километров в час. Можно до минус 10. Это понятно. Хорошо. Значит, теперь я надеваю этот Кловер. Я надеваю теплозащиту, ветрозащиту. Закутываю горло, аж не могу. Значит, все. Наконец, сам Кловер. Все молнии закрываю, которые там вентиляционные. Все закрываю к черту. Рукава застегиваю так, что у меня там передавливают вены, там имеют кисти, ужас. Все застегиваю. Все застегиваю. Все. Сажусь. Бум! Все равно мерзнешь, как с собакой в плечи. вот в плечи. А идти ниже, чем 120-130, нельзя, никак. Потому что если ты будешь идти, тебя будут грузовики объезжать и кидать тебе огрызок яблока просто в рожу, понимаешь? Если ты должен хоть чуть-чуть поддавливать, ну, чуть-чуть, малость какую-то, как поток. Ну, ужасно. Я бы доехал. Но мне надо тогда скорость хотя бы 80, чтобы не мерзнуть. На 80 не могу по Новой Риге идти никак. Понимаешь? Потом днем, ну, все уже теплее. Ладно, хорошо, возвращаемся к программе. Проблема. Климат не тот. Я уже много раз говорил, что кривичи совсем не туда пошли. Ну, что делать? Слушай, саммит G20 на, значит, вот этот. Сегодня, в середине дня, по месту в китайском городе. И все это такое. Скажи, пожалуйста, у тебя создалось впечатление, что мы держава... Ну, вот мы смотрели на саммит. И действительно, вокруг Путина все велись.
Да.
Все велись вокруг Путина. Было такое ощущение...
И все хотели с ним проводить встречи.
Абсолютно. Все велись вокруг Путина и так далее.
На фотографии он первый, там, в первом ряду стоит.
Россия, страна первого ряда... Я не говорю сверхдержава, слово. Страна первого ряда на международной арене. Ну, есть страны первого ряда, да, первого ряда какого цвета. Но есть страны не первого ряда. Например, Аргентина при всей нашей любви к Борхесу, Аргентина, безусловно, второго ряда страна. Второго. Ну, не
хорошо,
третьего,
ладно.
Просто там Руанду поставим в третий ряд. Сейчас мы ловко разберемся с ООН. Значит, мы понятно, что есть страны первого ряда. Страны первого ряда, в которые включаются там Соединенные Штаты, Англия, Франция, наверное, там Германия. Наверное, уже, хотя Германия сомнительна.
А Италия?
Германия все еще не имеет армии такой нормальной. Германия все еще, конечно, живет как такая колония Америки. Ну, по-прежнему.
Ой, ну, если Германия не включается, Германия, тогда не, много Германия кто не выпадает.
Нет, ну, Германия не первого ряда. Ну, как она первого ряда, когда у нее, когда она вся набита военными базами, американскими, в общем, оккупирована, в сущности, в результате поражения во Второй мировой войне. Экономика у нее первого ряда. А все остальное второразрядное у Германии. Ну, в общем, второразрядное. Ну, хорошо. Значит, ну, хорошо. Англия, Франция точно, да. Соединенные Штаты точно, да. Там Италия, конечно, нет. Это уже второго ряда.
Китай,
да, конечно, да. Ну, и так далее. То есть, есть вот есть некое представление о державах первого ряда. Есть представление? Хорошо. На международной арене Россия, страна первого ряда. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Давайте. На международной арене, ну вот вы видели, G20, все вьются вокруг Путина. Все вьются, как просто, как будто его медом намазали просто. А? Ну что, нет? Да. Смотрите, значит, хорошо. Значит, Россия страна первого ряда. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Очень просто. И обсуждаем. Пенсионер Василий. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, Василий.
Алло.
Здравствуйте. Как вы?
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, Паша.
Ой, давно с вами не
Ой, как я вообще, я просто. Давайте.
А я вам много лет назад...
Да я вообще говорю, просто, я вообще просто торчу. Слова. Скажите, мне хорошо, теперь про Россию. Прошу вас.
Все-таки. Давайте, смотрите. Да. СССР, я говорил, разгромили. Ближний Восток замутили, а Россию мочат. Главное горе. Мелько и страшнее Гитлера должны понять народы. И народы России. Так. Не выключайте меня, можно?
Нет, нельзя. Ну, нельзя, потому что вас надо потреблять малыми дозами, как черную икру. Что значит нельзя? Нет. Что, кастрюлю черной икры и ложку. И что? Что будет-то? Холестерин, печень. Зачем? Чуть-чуть, по чуть-чуть. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Алексей Родригес.
Да, здравствуйте, Алексей.
Были бы страной первого ряда, если бы не предали Новороссию, не слили бы Донбасс.
Причем вот
я это
так.
Говорю сознанием предмета, то есть это не просто там...
Поясните, раз такое знание предмета, его надо, мне кажется, применить.
А вот вы сами очень хорошо пояснили в свое время, где-то год назад. Мы прищемили соседа дверью, держим его за яйца и нас... Все...
За тестикулы, наверное, я никогда не говорю такого другого слова.
Ну, в общем, мы прищемили соседа дверью, люди оказались просто заложниками, которые там живут.
Да, мне кажется, я говорил об этом с марта.
Освобождение, они не хотят жить в отдельных районах.
Да.
И по прошествии уже более 2 лет они нас воспринимают как, ну, не то чтобы предателей, но обманщиков.
С марта 2014 года я говорю, что Донбасс – дымовая завеса Крыма.
И это очень плохо.
Это плохо.
Предательство 8 миллионов русских людей.
Ну, их осталось существенно меньше. Ряда. Их уже осталось существенно меньше там.
Ну, вот любой другой русский анклав, глядя на Новороссию, 10 раз подумает, прежде чем устраивать народное восстание.
Это правда.
Это позорище просто, которым мы не отмоемся за 50 лет.
Я думаю, что эта тема, огромная тема. Мне не хочется переключаться. Но я, когда слышу вас, я понимаю в вашем голосе такую какую-то скорбь. Но, если честно, если бы Донбасс нас поддержал хотя бы 60, хотя бы 70%, я не говорю о референдуме, который там был проведен. Я просто говорю вам следующее. Крым поддержал единогласно. А Донбасс не единогласно. Нет, не единогласно. Поэтому соваться туда было бы опасным. Вот с такой... Ну, понятно, да? То есть Крым как? Крым, когда нас поддержал, он был просто русский. Просто русский. Русский Крым, русский в сознании, в собственном сознании. То есть у крымчан не было идеи, что они принадлежат Украине. Ну, не было у них этой идеи. Никогда в жизни. Они считали это ошибкой. Поэтому Крым пришел в Россию органично, спокойно, без раздумий. Вообще без раздумий. А Донбасс нет. В Донбассе нас не так поддержали. Существенно меньше. Хорошо. Все-таки, не отвлекаясь на эту тему, я останавливаю голосование. Вот мое голосование. Держава первого ряда. Россия на международной арене. Держава первого ряда. Под стать Америке, Англии, Франции, например. Да? Потому что Германия для меня, это вопрос спорный. Безусловно, она не держава первого ряда. Нет, она несет еще черты оккупированной по результатам Второй мировой войны страны, которая позволяет себе кое-какие дерзости в отношении с Польшей, но не далее того. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Евгений.
Здравствуйте. Да, Евгений.
Сергей, на самом деле Россия — это страна, не просто страна, это на сакральном уровне цивилизация, которая носит код цивилизационный вообще всей планеты. Так. Поэтому многие нам этому завидуют, многие, да, другие нации. Да. И всячески пытаются повлиять, чтобы мы стали региональной, не глобальной державой, а региональной.
Дайте мне вот этот термин, он не нуждается с вашей точки зрения? То есть вы говорите, Волга впадает в Каспийское море и дальше порулили. Насчет код всей планеты, тут не нужно никаких подтверждений, нет?
На самом деле подтверждение есть в Библии, да, это престол Пресвятой Богородицы и сохранимая Богом земля, это так и есть, так и будет.
А вы думаете, Богородица, она была русская?
Нет, нации на самом деле у Бога нет. Есть, как написано, что нет ни иудеи, ни эллина, есть только те, которые верят в веру Христову.
А да? Вы были в Израиле?
Нет, в Израиле не был, но на Афоне был.
А съездите в Израиль? Вот, собственно, по местам, пройдите по местам, по которым, собственно, где все происходило.
Да, очень интересно, обязательно. Да. Это на
там
самом деле.
Не было, не было, нет и не будет ни в одном квадратном сантиметре ничего похожего на Россию. Ничего вообще. Вы же знаете, как еврейка идет рядом с осликом очищаться после рождения сына. Она идет в храм. Вы знаете, на 40-й день еврейка должна отмаливать, потому что грязь. Рожать вообще грязь. Вообще женщина связана с грязью. Поэтому она идет...
Да, на 40-й день.
Нет, на 40-й день, конечно. Она идет отмываться в храм, потому что женщина есть грязь. И женщина, и рождение тем более связано с грязью. Это менструация, вот это все, это мерзость. И она идет отмаливаться. И так далее. Когда вы поймете, когда вы представитесь и сядьте там у стены храма в Иерусалиме, куда пришла эта женщина, еврейка, которая родила сына, и представьте себе, как она на 40-й день приходит отмываться, значит, отмываться и отмаливать, и очищаться символически от грязи рождения, потому что рождение само по себе грязь. Значит, и вот это все представьте себе, всех этих осликов, всех этих евреев, и в какой момент там престол-то появляется? Я просто, кстати, хотел... простите меня за въедливость. Ну, там престолом даже не пахло. Вот.
Не верится, да, в чудеса?
Что?
Не верится там в чудеса.
Поезжай в Израиль и пойми, что это полностью локальная история. Полностью локальная история. Никакого отношения к России не имеющая. Вообще. Значит, что не локально? Что не локально? Гуманистический, гуманитарный прорыв
ценности
философа по имени Иисус Назаретянин.
Ну, собственно, по-моему, это и нужно транслировать. Так же, как ты из других культур берешь лучше.
И все. Великий философ. великий деятель истории, великий гуманитарный мыслитель Иисус Назаретянин действительно, действительно открыл новые горизонты в осмыслении, что есть человек и что, что есть, ну, неких сущностный, некий сущностный огромный прорыв в понимании сделал Иисус Назаретянин. Это правда, что тут говорить. Вот. Но когда мы начинаем воздвигать вокруг этого ахинею мистики, значит, вот когда мы грузим вокруг всю эту ахинею насчет престолов, значит, я просто прошу вас купить билет до Израиля, приехать в эти места, ровно в эти места, к стене храма в Иерусалиме, так сказать, да, где, вот, приехать в эти места, сесть там где-то сбоку, не, знаете, не надо с экскурсией ходить, а потусите там сутки. Ну, сутки. Нет, день. С утра до вечера. С утра до вечера. Виа Долороса. Вот это все пройдите. Виа Долороса. Все, где они проходят. Как он шел с крестом. Как сейчас там сидят торговцы арабские. Значит, вот он. И тогда сидели торговцы. Арабские, еврейские. Вот это все. Пройдите, потусите там. Это абсолютно локальная история.
Это, знаете, я так читала «Апокалипсис». Я думаю, да, вот я сейчас найду вот эти все, да, признаки, хорошо, я скажу, да, что происходит. А оказалось, да, что это совершенно другое. И вот, да, интерпретация не имеет никакого отношения. Нет.
Возьми билет, возьми билет. Каждый христианин должен провести хотя бы один день с утра до вечера в Иерусалиме. Посидите там, походите, по пустыне пойдите. Посмотрите, где Моисей ходил, где вся эта история. Походите по пустыне. Возьмите, знаете что, мотоцикл хороший. Кавасаки 250-й КХФ. Такой хороший красач. И на красаче это не проблема никакая в Израиле. Возьмите красач или квадрик и шуроните, дуньте по пустыне. Как будто вы идете вот с ними туда-сюда, там тусите вместе с евреями. Вся эта история. Зайдите на холм и услышите, как Бог вам сообщает, что надо уничтожить хананиан, вообще всех истребить, и, значит, и весь скот их истребить, и всех мужчин их истребить, и забрать их землю, значит, а женщин, не знавших ложа, забрать в рабыни. Вот это все, вот это все.
Ну, это Старый Завет.
Какая разница, это что, тебя спасает?
Большая разница.
У вас есть Библия.
То есть, пришел гуманист и говорит, я принес заповедь новую вам.
Ты гуманистка, а патриарх Кирилл против гуманистов. Товарищи, не углубляемся в мистику, возвращаемся от престола Богородицы назад в сознание. Приходим в сознание. Потихонечку приходим в сознание. 7373948. Давайте, у меня 54% говорят, что Россия страна, держава первого ряда в международной политике. 46% говорят, что нет. Ну, давайте спорить. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Давайте.
Здравствуйте, Фрок.
Да, здравствуйте, Фрок.
Некоторое время назад такой известный персонаж нашей русской действительности, как Рыжая Латынина,
да,
задавалась риторическим вопросом, а зачем вообще России осваивать Арктику? Помните, наверное, этот случай?
Ну да.
И вот возникает на самом деле по этому поводу вопрос. Ребята, а вы хотите, собственно говоря, что? Заниматься самоуничижением? Вы хотите Россию вывести из разряда, так сказать, вообще держав планетарного масштаба? Интересным образом, да, получается, что 1/7 часть суши,
да,
которая, в общем-то, в течение многих веков оставалась непобедимой с точки,
да,
зрения, так сказать,
да,
с точки зрения духа и оружия, так сказать,
да,
и русского штыка, да, каким образом вообще это может быть незначимой величиной, так сказать, вообще в истории цивилизации? Вот это вот вопрос.
Это вопрос. Но с другой стороны, вопрос. Я вчера смотрел новый магазин на Риге, Рига Молл открыли, да? И я посмотрел, я шел и философствовал, так, от безделья, как бездельник, и философствовал. Стояли несколько Панамер. Панамера, ну, Порше Панамера.
Да,
я понятно. Знаю, ну, она десяточку стоит, где-то 10 миллионов, да, правильно, я так думаю, не знаю. 10-12, где-то так. Вот, потому что когда-то они стоили 9, я думаю, сейчас подорожали чуть-чуть. Вот. Я вспомнил сразу несколько своих знакомых, которые живут по-разному. Одни, значит, ездят на, сказать, там, на гелике, а могли бы купить 8 майбахов, а другие покупают Панамеру, но, в общем, конечно, живут в хрущевке. Понимаете? И вот я философский Фрок стал думать. Кто-то живет в натяг, изображая из себя понтового чувака, реально в хрущевку возвращается к маме. К маме! Понятно? И подъезд, да, пахнет, да, и подъезд пахнет кошачьей мочой. Но он на Панамере.
И ему по ночам на капот Панамеры гадят коты, да.
Да, понимаете? Вот Россия, она где?
Понимаете, какая... Алло.
Да, Россия в натяг живет или нет?
Я Я думаю, что настоящая Россия, она и не там, и не там.
Да, тогда где?
Настоящая Россия, вот я в августе сходил в Крым, посмотрел, как да. люди живут. Вот это на самом деле очень важное было упоминание, что да. единогласное голосование русских да. это за свою землю и за там свой все. Дух. Я очень надеялся, на самом деле, два года назад, что вот то, что произошло в Крыму в 2014 году, да, да. Оно должно экспансией пройтись вплоть до Камчатки. Но вот да. что-то пока не идет.
Нет. Спасибо большое. Если я возвращаюсь к своему примеру. Видишь, есть люди, которые живут в натяг, изображая.
Да.
Ну вот Панамера. А живет в Хрущевке? Ну живет в Хрущевке.
У нас очень много любят покупать какой-нибудь iPhone.
Да.
И
да,
при
да.
этом там не хватает да, на все остальное.
Я знаю свадьбы в кредит, которые потом распадаются через год. Браки. В кредит. Все берут кредит, причем его родственники жениха, родственники невесты берут кредит. Значит, делают по-настоящему красиво.
Ну так... Праздник же.
Через год это распадается.
Потом как говорят, красиво долго, жить не запретишь, а хочется же нам.
7-8 лет выплачивают чертов кредит. Давно уже второй брак начался, и даже третий брак. И уже подошли к третьему браку. К третьему браку подкочевали. Но, значит, платят еще за первую свадьбу кредиты, выплачивают потихонечку. Потихонечку. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Да. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Да, здравствуйте, Владимир.
Вот по поводу, ну, два момента, да, вот по поводу да. того, что первого ряда страна России, почему вокруг Путина все вились на двадцатке.
Да, вились, это правда.
Да, не потому что страна, потому что экзотическая личность.
Да
не
ладно.
Более того. Ну, Сергей, ну...
Человек решает вопросы. Ладно, давай, Владимир, можно я возражу? Один раз в жизни, послушайте. Послушайте меня, мы с вами уже на таком уровне, вы и я. Что мы не будем виться вокруг экзотической области, личности. Да пошел к чертовой матери, экзотическая личность. Вот нам, мы с вами заходим в помещение. Во-первых, нас еще надо зазвать. Значит, мы не пойдем просто так. Правильно? Фиглярствовать. Значит, мы пойдем по делу. Дальше. Мы подойдем к человеку, который решает вопросы. Мы не подойдем к человеку, который разряжен там или странный экзот. Ну, нафиг он нам нужен. Мы уже настолько все видали с вами, Володь. Мы все
Сергей,
видали.
Смотрите,
все.
Прислушиваются или обращают ли внимание на товарища Ким Чен Ына в мире?
Да.
Что из себя представляет Северная Корея? Ничего. Да. Только того, что нужно бояться и смотреть на него, чтобы он чего-нибудь не отчудил.
Ну, хорошо. Вот ну, давайте по-другому скажу. Тем не менее, Путин решает вопросы. Сейчас ключевые в Сирии. Ну что, ну разве это было не гениально вторгнуться в эту Сирию 30 сентября прошлого года? Ну,
разве хорошо, это было смотрим чуть-чуть вперед. Да. Вот победили в Сирии исламское государство, запрещенное и ненавистное.
Никогда мы его не победим. Можно я скажу вам предвидение мое?
Совершенно верно.
Больше я вам скажу. Можно я скажу? Значит, исламское государство, террористическая организация, запрещенная на территории России. Через 20 лет мы откроем там посольство.
Ну, вероятно, да, потому что одеваться посольство. Будет некуда, нужно смириться с реальностью.
Будет говорить, наш посол будет выходить, значит, я даже знаю его имя, посол будет. Это будет Прохор Сергеевич Даренко, который у меня начал учить арабский.
Да.
Вот. Он будет выходить и говорить, ваше превосходительство к президенту, я посол в террористическом государстве, исламское государство, здравствуйте.
Да, вот и у все. Меня как бы есть люди, которые звонят и говорят, страна первого ряда, мы на нас все смотрят, мы самое главное.
Да.
Встаньте, пожалуйста, примите строевую стойку, оглядитесь вокруг, гляньте взглядом на 30-40 лет назад и по сегодняшний день, и лет на 10 вперед. Скажите, что вокруг вас из достижений мировой цивилизации создано и производится Россией? Айфон, машина, асфальт, холодильник, зубная паста, что?
Ничего. А нет, есть вопрос, ангара. Навстречу утренней заре.
Ну вот, да, территория и полезные ископаемые.
Да.
Все, больше ничего.
Не, подождите, ангара,
поэтому
ангара, это не
надо присматриваться, потому что настанет момент, когда эти ресурсы никому будут нафиг не нужны. Другого цивилизационного пути Россия не видит. Развиваться нечем. Оно кончится. Территорию надо будет делить между остальными государствами. Надо присматриваться.
Нет, скажите, пожалуйста, все-таки я говорил вам про ракету «Ангара».
18 лет назад начали проектировать. К тому моменту, когда поставят на старт ее модуль, она, бедная, уже настолько устареет, что этот самый SpaceX уже будет возить чуть ли не за бесплатно.
У вас много скепсиса.
Увы, в теме, потому что.
Ну, хорошо. Ладно, если бы вы оценили, что мой сын начал арабский учить.
Ну да, безусловно. Это правильно, правильно. Арабский, китайский. Два языка на будущее. Всем советую.
Конечно, конечно. Слушайте, ну я не могу, я растаял, вспоминая про Ангарию. Ты знаешь, что я жил на Ангаре?
Да.
Что? Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь?
Вы все время говорите. Где вы только не жили.
Я жил в Тай-Турке. Набери Тай-Турка. Тай-Турка.
Звезды с неба летят на корму, а река бежит,
Тай-Турка. Зовет куда-то. Тай-Турка. Википедия даже есть. Елочки с палочками. Поселок городского типа в Усольском районе Иркутской области России. Расположен на реке Белой. Железнодорожная станция Белая, 75 километров к северо-западу от Иркутска, 30 километрах от районного центра Усолья-Сибирского. Черти меня носили в этой помойке. Ужас. Боже, убери эту тайтерку. Видеть не хочу. Боже, как мне... Фу на нее. Я там жил, товарищи. Я там жил.
Сибирские девчата навстречу при низоре. По Ангаре.
Самая сибирская девчонка Майя Кристалинская, безусловно. Ну, конечно. Все. Да? Это же очевидно. Майя Кристалинская. Это эта, которая не хотела эмигрировать в Израиль.
Я так хорошо не знаю ее биографию.
Нет, сидели еврейки. Сколько-то. Угу. Значит, советские. Что это черно-белое еще было? И они объясняли, почему они не едут в Израиль. И они ненавидят всех, кто едет. Они говорят, мы патриотки и все. Вот это она, сибирская девчонка, она сидела. Я помню Майю Кристалинскую. Я гарнизон как... Белая, совершенно верно. 56-й. А вы тоже из этого из жопы мира? Хорошо. Гарнизон Белая, конечно. Там летали известные люди, кроме моего отца. Там летал господин Дудаев, ставший затем президентом Ичкерии.
Ух ты.
Да.
Далеко его занесло.
Разница была в том, что Дудаев летал на стратегах, на стратегических бомбардировщиках, гордости российского воздушного флота. Он же стратегический был бомбардировщик, Дудаев.
Угу.
А мы на истребителях. Что? А? А?
Сурово.
Мы на истребителях. Ну, хорошо. Давайте. Значит, мы все-таки, девчонки танцуют на палубе, а мы рассуждаем, как серьезные люди. Мы держава первого ряда или нет? Алло, здрасте.
Алло, мы держава по-любому, держава первого ряда. И так. Как бы вам не хотелось...
Мне? Мне? Мамочка, за что ж меня-то?
Потому что папа-то ваш летал.
Да нет, подожди, стой. А я что делал, по-вашему? Я сиську сосал, пока папа летал. А что вы с меня требуете? Товарищ! Вот как же она немножко вздорная. Она немножко вздорная, правда? Не правда ли? Да и я тоже, это правда. Поехали дальше.
Обзор прессы.
9:35 у микрофона Эльвира Хасаншина. РБК Дели пишет о том, что эксперты зафиксировали 7-кратное различие в доходах регионов. Это происходит из-за сокращения трансфертов регионам из федерального бюджета. Вот об этом подробнее читать в свежем выпуске РБК Дели. Российская газета рассказывает о том, что мы переходим в энергокласс. Расход тепла и электричества на квартирных домах снизится на 25%, а число самых экономных с точки зрения расхода энергии зданий вырастет в 3 раза. Такие параметры, во всяком случае, на 10-летнюю перспективу заложены в программу повышения энергоэффективности, которая утверждена кабинетом министров. И жители самых экономных домов будут платить меньше за услуги ЖКХ. Вот об этом подробнее читайте в «Российской газете». О том, что Леваду посчитали, пишет «Коммерсант», Левада-центр, одна из самых известных социологических служб России, был включен министром Минюстом в реестр НКО иностранных агентов. Ранее на Левада-центр жаловалось движение «Антимайдан», в котором заявляли, что центр финансируется Пентагоном. Вот об этом подробнее читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». И, кстати, надо заметить, что большой материал этому посвящен «Новой газете». Там интервью, вернее, комментарий Льва Гудкова, директора Левада-центра. Он говорит, что с бешенством и с расстройством услышал об этой новости, сказал, что это не было неожиданностью. И вот он, цитата, «Реально это будет означать уничтожение независимости социологических исследований в стране. Других таких организаций просто не осталось, и мы, конечно, будем оспаривать это решение». Вот подробнее об этом читайте в «Новой газете». «Ведомости» пишут о том, что это лето оказалось рекордным в отечественном кинопрокате. Во многом это стало возможным благодаря тому, что многие жители России не поехали в отпуск этим летом. Вот такие плюсы для себя находят «Ведомости». Независимая газета рассказывает о том, что гастарбайтеров сделают патриотами. Такой заголовок в издании. Миноборнауки готовит реформу мигрантского экзамена по русскому языку, истории и законам России. Предполагается освободить от этой процедуры выходцев из тех стран СНГ, где русская речь имеет хотя бы какой-то статус. Правозащитники же настаивают на патриотической переориентации исторической части экзамена. Вот об этом подробнее читать в «Независимой газете». 9.37. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Быстрое слово «тайтурка» я поднял. Народ просто на восстание. Смотрите, все пишут, все знают. Дудаев закончил школу летчиков в Монино. Какая школа летчиков в Монино, товарищ? Устыдитесь. Академия имени Гагарина вы имеете в виду? А вы там были? Что значит, я был? Я в Монине жил 4 года. 4 года после Омска. После тайтурки. О-ля-ля. Монина, это же наша Академия Гагарина. Ну все. Успокойтесь. Дудаев был также КМС-ком в Чирчике под Ташкентом. Вот нет, я не был там под Ташкентом. Я в Белой родился. Отцы знали друг друга, потом Красноводск, пишет 82-й. Круто. Я на Белую явился уже 10-месячным. Так что я старше вас на 10 месяцев, как минимум. Ха-ха. Хорошо. Значит, секундочку. Отцы знали, Красноводск. В Красноводске мой отец имел обыкновение держать дивизию. Красноводск, знаешь?
Я потеряла счет городов, в которых вы были, жили и связаны.
Я связан.
Их, наверное, очень много.
Мой батя имел обыкновение держать дивизию в Красноводске. Потом он ее забрал в Улан-Батор, перевел. Ну что, нормально все. Так, секундочку. Что еще? Гарнизон Белая, Ангара. Серьезный аргумент против технической отсталости. Есть подводные лодки, атомный ледокол. Да всякого у нас много, да, 72-й. Другое дело, что надо спичинку подкладывать. Правильно? 72-й. Если русские делали машину, то там спичинку надо подложить. Она работает, но надо спичинку подложить. Ты знаешь, я серьезно говорю, ребят, 72-й. Военное дело, все. Говорят, сейчас, говорит, там контактик надо. Я говорю, а что такое? Да спичинку сейчас мы подложим, спичинку. И контактик прижмем, и будет работать, правильно? У нас все работает. Но каждой русской машине, каждому русскому устройству нужно выдавать коробок спичек. И маленький перочинный ножик. Спичинку раз, сюда, опаньки, и все работает. Да, зубочистки из Китая, совершенно верно. Вот зубочистку из Китая, кстати, можно вместо спичинки. А из Монина будут музей вывозить. Ну и хорошо, я читал уже. Я читал об этом со слезами. И все такое, уже проплакался, и уже пофиг теперь. Понятно? Все, давайте дальше. Эй, вы дальше хотите? Давайте думайте.
Хотим, конечно.
Раз вы говорите про регионы России, я хочу вам рассказать про регионы России. Слушай, мне кажется, знаешь, самое правильное, это жить. Когда однажды с одним американцем сидели. Между прочим, у меня был знакомый американец в Кении, в Африке. В Кении, не в Анголе, не путайте, Ангола с Кении. Значит, в Кении у меня была знакомая. В Анголе я жил 2 года. А в Кении там слонялся. Значит, у меня были дела какие-то. Ну вот, слушай.
Хорошо, что пояснили.
Да. Значит, и в Кении у меня был знакомый сын командующего 7-м Тихоокеанским флотом Соединенных Штатов. То есть, у него батя был командующий, а сынок кантовался в Кении.
А ну, он там что делал?
Он мне рассказывает. Я говорю, отдыхал? Слушай. А?
Он там отдыхал просто?
Ну, слушай, я говорю, да как отдыхал? Он жил там. А. У него там жена была местная англичанка. Ну, из колониальных властей, из старых. Ой, у чувака там было 22 тысячи гектаров или что-то в этом роде. Ну, у него много было всяких диких обезьян.
22 ну, вот. Тысячи гектаров.
Ну, да. Слушай, так. Значит, и он мне говорит, мой батя, говорит, командующий 7-м флотом США. Я говорю, а что ты здесь делаешь?
Вот.
И он мне сказал притчу, старую, которая была и в Советском Союзе, но по-другому звучала. Он говорит, понимаешь, хорошо быть американским гражданином, который далеко от Америки, который тебя не видит, Америка, не видит. Значит, зарабатывать, говорит, хорошо в Штатах, а жить в Кении. Потому что все дешево. И я думаю про Россию. Мы же патриоты.
Да.
Патриотка?
Конечно.
Ну так, умеренная или оголтелая?
Не.
Оголтелая?
Умеренная.
Она умеренная патриотка. Умеренная христианка. Умеренная патриотка. В чем ты оголтелая тогда, скажи мне, хоть в чем-то? Что, в чем ты оголтелая? Чеканашка, в чем?
Я не знаю, в еде.
В еде, жрет много. А, ну хорошо. Слушай, хорошо. Разрыв по доходам между богатыми и бедными. Я говорю о том, что в принципе надо устроить свои дела так, чтобы переехать в самый бедный регион России. Вот же моя мысль. Надо переехать в бедноту. Потому что там все дешевле. Там люди дешевле. Понимаешь?
Понимаю.
Наша цель, что делать? Наша цель получить дешевый материал, человеческий и всякий другой. Ну, чтобы мясо дешевое, картошка дешевая, люди дешевые.
И натуральные.
Да, и все люди натуральные, но дешевые. Понимаешь, в чем дело? Да, их можно эксплуатировать. И я стал думать, относительно России, где правильное место, где люди подешевле? Там, где победней. А, окей,
правильно.
Читаем. Бюджетные доходы российских регионов. Сегодня есть руководство к действию. Сегодня есть руководство. Куда надо катиться, чтобы там эксплуатировать дешевых людей. Понятно? Значит, а бюджетные доходы российских регионов по итогам первого полугодия 2016 года увеличились на 3%. То есть, не на сколько. Что это 3%? Ничего. Очень хорошо. А инфляция снизилась, на самом деле, снизились на 5%, если с учетом инфляции. За этой цифрой скрывается высокая дифференциация регионов. У 20% самых богатых регионов доходы выросли на 1,7%. А у 20 самых бедных, куда мы и должны переехать, практически не изменились, то есть провалились в пропасть. Понятно, да? Ну,
то есть самые богатые на 1,7, да?
Короче, сохранили свою позицию. Теперь читаем, какие регионы преимущественно, куда надо ехать. Куда надо ехать. Внимание. Значит, бедные. Хакасия. Что она? Нет, я не понимаю. Закредитованных. Пожалуйста. Ну вот, давай. Число самых бедных. Попали. Читаем. Астраханская область.
Угу.
Не понимаю, почему.
Почему? А что там
я
такого?
Там пытался остановиться. $400 за ночь. Значит, в каком-то поганом домике рыболовецком. Там не дешево все. Вот это Астраханская область. Дальше. Саратовская область. Я не знаю. Мне тоже не кажется. Чего бы она была дешевая область? Саратовская. Ты была в Саратовской области?
Нет, я не была в Саратовской области, но я не понимаю, с чего бы ей быть дорогой.
Она дорогая. Дорогая. Я помню, меня катали там на верблюде, еще что-то, и там было недешево. Ну ладно, хорошо. Ставропольский край, Ивановская область, 37-й регион, Республика Северная Осетия, Алания, Волгоградская область, вот эти нищие, правда, всегда были нищие. Я же жил в Волгограде, ты знаешь, я там школу окончил. Республика Калмыкия, Кировская область, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская республика, Костромская область. Выбирая на вкус. Омская область, нищие тоже. Очень хорошо. Это моя область, ты знаешь, я Амич. Жил в Омске. Пензенская область. Там же черноземы.
Пензенская, наверное, область. Уже истощились все.
Орловская область тоже черноземная. У них 14,6 тысячи рублей, чего бы то ни было. Мы не понимаем, что это значит. А теперь хорошие. Какие богатые, откуда надо валить? Потому что здесь тебя дерут втридорога. Хабаровский край. Это богатый, дорогой.
Угу.
Красноярский край, нафиг. Ленинградская область, не годится. Республика Коми, там все кончают самоубийством, зачем это? Республика Алтай, далеко и все такое, мы знаем, еще опасно. Очень опасно. Там все время охотишься на оленей, на каких-то, на козерогов с вертолета, и падает вертолет, и всякая хрень. Республика Тыва, там нет аэропорта, мы знаем. Мурманская область, Санкт-Петербург. Ханты-Мансийский, Югра, Камчатский край, Ямало-Ненецкий, Сахалинская область, Чукотский автономный округ. Средний доход бюджетов на душу населения 60 тысяч рублей. 60 тысяч. А вот перечисленные ранее, Ставропольский край, Омская область, например, и Волгоградская область, 14 тысяч. В 4 раза меньше. Неравновесные регионы, неравновесные.
Учитывая, что это средний, то там
жить
еще меньше,
надо,
значит.
У бедных. Богатые области зачислили в нищих, говорит Роман. Нет, я просто... Татария, мне кажется, богатая.
Татария,
мне
да.
Кажется, мы должны жить среди бедных. Среди бедных. Чтобы нам все было дешевле. Алло, здравствуйте.
Добрый день, капитан. Здравствуйте, очевидно.
Капитан, у вас богатое место. Не годится.
У нас богатое, вы считаете?
Да, богатое. Нет, что считаю. Ну, вот статистика.
Но мне оно всегда оказалось середнячковым. И я бы хотел решительно выступить против этого тезиса о том, что надо валить именно в бедный регион.
Почему?
Ну, потому что, знаете, с кем поведешься, от того и наберешься, если коротко.
Вот можно я скажу, я давал взятку, я когда жил в Анголе, давал взятки, мне очень нравилось. Значит, я давал взятку, одну сигарету, просто доставал из пачки одну сигарету и давал чиновнику. Клянусь.
Правильно.
И, нет, а когда я был начальник, понимаю, большой начальник, я доставал 5 сигарет из пачки и давал ему, говорил, это умхэ занч провозсе. И все. Понимаете? С бедными легче жить. Да. Одну сигарету дал,
а он... у президента половина Анголы, вы бы купили четверть Анголы за блок сигарет, я так понимаю, да?
Ну, я надеялся, нет, но потом выяснилось, что это не так. Нет. Потому что у них там алмазы и нефть, не получается.
Алло.
Да-да.
Так вот, понимаете, фишка-то в том, что зарплату вам переводили вы, поэтому у вас хватало на сигарет.
Да.
А если вы полностью интегрируетесь в ангольское общество, то вы станете рядовым ангольцем. Более того, даже, так скажем, не слишком-то клёпистым ангольцем, потому что ангольцу, например, может быть, и не нужно столько одежды, чтобы от солнца защититься, а вам каждый день свежую рубашку подавать.
Да, да.
Вот.
Хорошо, поэтому, но мы зарабатываем если вы, например, здесь, зарабатываем пойдите. В интернете, а живем в Пензе, зарабатываем в интернете, входим в какой-то капитал Гетс, не знаю, Убер, зарабатываем баблос, живем в Пензе, люди рачительны, добры к нам, и за одну сигарету становятся на колени. Как неудобно? Удобно.
Нет, не очень удобно, потому что вот по сообщениям СМИ получается, что, например, в некоторых регионах, да, коммунальщики, ну, то есть ЖКХ, вот, они устраивают какой-то, ну, просто террор местного населения через тарифы, потому что управы на них нет.
Да.
Вот, кроме того, вас, например, вот вы живете где-нибудь на окраине Свердловска, да, и небольшой бизнесмен, а к вам приезжает 30 рыл, значит, с оружием, и пытаются вас убить. Вот. В Москве вы про такое, наверное, и не слышали, правда же?
Добро пожаловать на Брянщину. Мне говорят, Брянщина еще нищая. Очень хорошо. Там хорошее место. Да. Да, спасибо. 7373948. Давайте про дауншифтинг по-русски поговорим и скажем, какие регионы выгодны для жилья. Давайте, товарищи. 7373. Но не зарабатывать. Зарабатываем здесь. Зарабатываем здесь. Сдаем здесь квартиру.
Да.
И валим в какой-то нищий регион. 7373948. Дауншифтинг по-русски. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я 18 лет прожил в Дагестане, и там заработок можно просто, ну, те данные, которые у вас, делить на 3, если не на больше.
То есть меньше? Меньше, чем пишут?
Сильно меньше. У меня мама работала поваром в школе, она зарабатывала 6800.
6800.
И сейчас у нас так же получает, поэтому... те данные, которые есть, они сильно преувеличены.
Скажите, пожалуйста, тем не менее, мы слышали историю, может быть, пару лет назад, что через аэропорт Внуково с рейсов с Дагестана снимали, ну, это пару раз было.
Да, миллиарды, да.
Ну, там, сказать, там сумки, спортивные сумки с наличностью. Это говорит о том, что этот клокочет деньгами Дагестан.
На самом деле, там, знаете, Дагестан, это средневековье, я вам открыто говорю, там живут не чиновники, а князья. Там любой маломальский чиновник, на какой бы должности ни был, он просто сдирает с народа всю шкуру.
Понятно.
До последней копейки. И никто с этим не может ничего поделать. Ни московская власть. Был Меликов, он сам родом из Дагестана, бывший полпред, сейчас первый зам, по-моему, этого, Росгвардии, да?
Да.
Вот. Он приходил, тыкал чиновников, я прям сам видел, тыкал чиновников прям в лицо. Вот здесь нужно сделать так. Уезжает, приезжает, через месяц ничего не сделано. Ставит другого чиновника, приезжает, опять ничего не сделано.
Понимаю, понимаю. Спасибо. Но там все-таки да, довольно специфично, я бы не поехал туда.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да, прошу.
Я вот просто пример скажу.
Давайте.
У меня друг, он работает в Ханты-Мансийске, а всю семью переслал к нам сюда, в Самару.
Самару.
И получается очень выгодно. Да. Хотя Самара не самый бедный регион.
Хорошо, вот это удобно. Спасибо вам огромное. Вот еще мне звонит нефтетрейдер, которого я давно не видал в линии. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте.
Доброе утро.
Дайте нам, пожалуйста, дауншифтинг по-русски. Как это надо сделать?
Смотрите, я просто, ну, вы знаете, в своей сфере я очень часто перемещаюсь по России.
Да.
Значит, жить дешево или дорого, у нас страна разделена, вот если с точки зрения ценовой политики, на две зоны.
Давайте.
Это вот зона крайнего севера и тяжелых условий жизни.
Ага.
Там в магазинах цены выше, чем где бы то ни было.
Ага.
Поэтому вот сейчас вот человек звонил, не запомнил, как его зовут.
Да.
Из Ханты-Мансийска, по-моему.
Да, нет, это было из Самары, наш слушатель из Самары, Денис.
А,
Денис.
Ну да-да-да. Ну, в общем, да. Грубо говоря, из Ханты-Мансийска или там Западной Сибири, там, или вообще откуда-то с крайнего севера. Люди переезжают жить на юг, потому что там дешевле,
да.
На юге.
Да.
А разница между Москвой, Тулой, Иваново, Карелии, по магазинным ценам нету разницы. Вот где-нибудь...
А по зарплатам есть? А по зарплатам есть?
А по зарплатам есть. Вот это-то и парадокс. Я смотрю, допустим, вот буквально недавно был в Туле, захожу в магазин Спар.
Да.
Он дороже, чем мой любимый магазин без... Ну, это не реклама, просто вот около дома, а Седьмой Континент.
Ага.
Он дороже в Туле.
Ну да. Значит, да, а зарплата в Туле будет 20-ка, а здесь 60.
Как, ну, 20 это вот прям, ну, это очень хорошо для них.
Конечно.
Вот реально очень хорошо.
Конечно. Значит, надо получать в Москве. Вот парень пишет, я, говорит, живу в Волгоградской области, небось, в Урюпинске. Значит, работаю в московской фирме на удаленке.
Ага.
Обычная московская зарплата тут очень даже.
Ну, это да.
White or hard.
Совершенно верно. Но он так ощущает, потому что у него нету затрат. Он там, в Волгограде, чуть-чуть подешевле живет с точки зрения квартплаты.
Ну, научите меня жить. Скажите, как надо жить? Смотрите, давайте.
Как надо жить?
Да, как?
Работать на северах.
Ну, в Москве достаточно, Москва достаточно северная. 56-я широта, ну и нафиг дальше лезть уже.
Да нет, Сергей, да, там зарплата выше.
Еще выше?
Да, там реально выше зарплата. Там надбавки такие северные и так далее.
Я понимаю.
Но тратить здесь.
А тратить
там как
здесь?
Бы нет где тратить на самом деле. Вот. А, и ситуация какая? Почему у нас как бы ну, в Москве некомфортно жить? У нас как бы у нас квартплата дорогая.
Да.
Мы тратим много денег на перемещение. Вот у меня в бак в месяц уходит баснословная сумма, при том, что машина ест немного.
И чем больше перемещаешься, тем больше зарабатываешь.
Ну, это да.
Это правда. Слушайте, там рыболовецкая база всегда дорого в этом. Так, рыболовецкая база всегда дорого в Астрахани. А так дом в Астрахани в Троеречье можно за 40 тысяч рублей купить. Месяц пожил, да и бросил. Я про Астрахань. Это Пеньков Виталий пишет нам в Твиттере, говорит МСК. Твиттер, говорит МСК, привилегированное место для писанины, товарищи. Привилегированное. Твиттер, говорит МСК. Заодно подпишитесь, пожалуйста, на наш Твиттер. Секундочку. Что еще? Горжусь Россией, говорит Кацумото. Горжусь Россией, что она может повлиять на выборы в США. Ура. Кацумото, это спекуляции. Спекуляции, причем американские. Я тоже горжусь, что они такие спекуляции пускают. Жил и работал в Москве 10 лет. Завод переехал в мой город, родной город. Сейчас вернулся. Зарплату даже добавили за неудобство. Сейчас все достойно и в глубинке. В глубинке России можно жить? Нет.
Мне кажется, этот слушатель
нет.
Приукрашает нашу действительность.
Нет. Разминая газетный лист, чтобы подтереть задницу в люфт-клозете, можно жить в глубинке. Согласен с вами. Но больше никакого способа жить в глубинке. О чем вы говорите, глубинка? В 100 метрах от кольцевой жить нельзя. В 100 метрах. Понятно? Не то, что в 100 километрах. Жить надо в Лос-Анджелесе, вот пишет нам Олег Иванов. Слушайте, неравномерность развития России, кажется, кто-то пытается преодолеть. А может, в этом сила? Может быть, в этом сила? Жить в глубинке. Расскажите мне про жизнь в глубинке. Золотые мухи, ползающие по стене вашего люфт-клозета и газетка, которую вы разминаете тщательно. Правильно? Что
ну
еще?
Ну ладно, расскажите, мы покупаем бумагу за 5 рублей.
Они покупают бумагу за 5 рублей, наждачную заодно.
Серенькую вдруг... такую.
Серенькую. Если заодно захочется почистить медный таз для варенья, то эта бумага годится как наждачная. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Доброе утро, Сергей и Дарья.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Дарья, почему Дарья? Она была Элеонора с утра. Ну ладно, не важно.
Элеонора, прошу прощения.
Элеонора, здорово.
10 лет назад приехала из маленького уральского города.
Да.
Здесь могу, в Москве. Купила 3 квартиры, 3 машины. Ну, по очереди.
Слушайте, как?
Ну,
научите нас жить. Научите.
А вас не надо учить. Вы сами умеете жить, Сергей, потому что
ну,
вы...
Меня научите, мне надо.
Учите Элеонору. Элеонору научите. Элеонору научите.
Уходить в регресс, это, мне кажется, утопия.
Ну, научите. Научите Элеонору.
Мы даем образование качественное своим детям. Мы видим мир, мы живем. И я считаю, что в регресс никогда не нужно уходить.
Как?
В прогрессе жить.
Да это понятно. А как? Что делать?
Работать. Учиться.
В какой сфере?
Ну, я работаю в металлоторговле.
Металлоторговле. Через Даугавпилс с контрабасом гоните металл?
Нет, продаю металл.
Здесь, в России?
В Москве.
А там, там, то есть Урал запахивает, а вы здесь продаете?
Нет, запахивают европейцы, азиаты.
А, то есть, начинаю понимать.
К сожалению, производство металла уже в утопическом состоянии.
Ты квартира находится. В Чертанове или где-нибудь поближе? На Остоженке, небось?
Нет, не в центре Москвы. Нет? Ну, так или иначе.
Ну, где, ну где? Ну, где? Профсоюзная? Хамовники?
Видное.
Это практически хамовники. Я знаю, видное — это практически хамовники. Вот так вот становишься в хамовниках и смотришь, и видишь видное. Правильно? Погнали дальше.
Подъем. В движении.
Движение 5 баллов. Новая Рига сегодня коллекционная адская. Товарищи, если вы хотите найти по-настоящему адское место, не плачьте мне про коммунарку. Идите на Новую Ригу. Вот там вообще никакой езды, в принципе. Ноль. Езды ноль. Аварии 1, 2, 3. Что пишут люди? Сейчас мы почитаем. Что случилось? Почему стоим? Пишут паникеры. Надо. Ну, в чем проблема? Второй день уже в общественный не зайдешь. На машине не выйти из пробки. Что такое? И, значит, долго спим. Долго спим, 3 минуты назад пишите. На Новой Риге езды вообще нет. Есть люди, которые пытаются слинять на Рублевку, и это напрасно. Напрасно. Тупо стоим уже 10 минут. Вас не пускают в Жуковке на светофоре. Все понимают. Слушайте, менты умные. Умные, умнее немецкой овчарки. Менты чуют, что вы на Новой Риге проехать не можете, и что вы валите через Ильинское, через Глухово, валите на Рублевку. Ясен пень, что они вас в Жуковке не пускают. Там все время красный свет. Поздравляю. Слушайте, значит, что еще? На Мичуринском проспекте большая пробка и несколько аварий. Это я говорю из нового. Есть обычные места, там шоссе энтузиастов, пожалуйста. Кузьминки-текстильщики, они стоят, как им и положено. Нет, и там Кремлевская набережная стоит, Волоколамка стоит. Это как положено. Енисейская, вот замкнулась там авария. При выезде с Енисейской на проспект Мира учиняют аварию ежедневно. Может, одни и те же люди, а? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да, Варшавка, на удивление, глухо в область, на месте область. Аэробуса, вот этого перекопа. Да. И абсолютно отвратительно в центр, тоже на месте этого перекопа, и на дублерах, и на главной. Прям.
Ну что, стоял. Ну ко дню города все сделают. Мы зловеще рассмеялись. 7373948. Алло, здрасте.
Доброе утро. Здрасте. Садовое, Внешнее, уже сил никаких нету. Вот Оружейный, Сухаревская. Вот вроде Север. Раскопки закончили, а все равно продолжается.
Север.
Вот
это... И так будет до Ленинградки, а потом после Ленинградки есть воздух. Ничего. Можно немножко.
Ну, будем надеяться.
Да.
Ну, нет, Владимир пишет, что на Ленинградке сплошные аварии. От Химок до Сокола 4 аварии. На Ленинградке сплошные аварии.
Да. Сейчас почитаем, что пишут люди. Вы сайт не перепутали? Кто-то друг друга упрекают. Это излюбленные мои соотечественники любят друг друга упрекать. Это излюбленный вид досуга. Здравствуйте, дослушаю вас.
Сергей, доброе утро. Николай, Новая Рига.
Ад. И ничего хорошего. И до самого тоннеля.
Товарищи, разворачивайтесь
и домой. Нафиг. Сегодня все. Сегодня нет работы. Сегодня нет езды. 10. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет. Грай на дров, Сережа.
Часов 5 минут, вторник, 6 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Так, слушайте, а почему вы макак возле интро не обсуждаете, говорит Сергей из Одинцова. А почему канал Интер не обсуждаете, пишет нам Харьковчанин в «Говорит МСК» бот Телеграме. В Телеграме пишет нам Харьковчанин. Мне уже стыдно за своих земляков, которые вместо того, чтобы строить, все жгут и ломают. А, про макак возле Интера говорили, пишет также и в Телеграме Сергей из Одинцова. Ну, знаете, я пытаюсь понять... а что можно говорить про то, что жгут телеканал Интер? Вот что можно говорить? Это демократия. Это демократия. Значит, давайте поймем, что такое есть демократия. Демократия есть демократос. Да? Демократия.
Власть народа.
Власть народа. То есть правление. Можно даже чуть-чуть поплыть, так сказать, не власть сказать, а правление народа. Правление народа. Что есть... в совершенстве правления народа, это когда народ сам постоянно правит. Ну, понятно, да? Потому что через избранных представителей, когда народ правит, это уже опосредованная власть народа, правление народа. Угу. Да?
Это уже, например, власть представителей.
Это уже власть, в сущности, власть представителей, которых народ по регламенту раз, там, сказать, там, не знаю, в год или раз там в 4 года и так далее имеет право выбирать, да? Или раз там в 6 лет, ну, по-разному. Вот, значит... А что такое власть народа непосредственная? Непосредственная демократия. Это когда народ постоянно, значит, вот ходит и правит. Вот это и есть Украина. Значит, Интер правит в том смысле, что он выдает какие-то там новости. А боевики, которые объединились вокруг Интера и жгут Интер, жгут покрышки вокруг и собираются их штурмовать и убивать, правят в том смысле, что им не нравятся новости. Ну, им не нравятся новости. Новости горькие какие-то, неприятные, так сказать, и, очевидно, обидные новости. Ну, хорошо, значит, надо сжечь. Это и есть демократия.
А представители тогда куда смотрят?
А там нет представительной демократии. Там нет представительной демократии. В силу деструкции или даже, скажем мягче, деконструкции украинского государства. Украинское государство находится на пути деконструкции. Ну, его разбирают. Я не буду говорить деструкция, потому что деструкция – обидное слово. А деконструкция, мне кажется, очень, очень правильное слово. Деконструкция. Происходит деконструкция украинского государства. Украинцы разбирают собственное государство. Ну, понимаешь, вот дома. Оставили дом какой-то. Люди приходят, берут кирпичи из него. Ну, там поддевают монтировочкой, так сказать, там ломиком.
Очень хорошо знаком. Вот строили-строили.
Да.
Оставили на месяц, заморозили, да, строительство.
Коровник.
И начинается. Вот мне надо кирпич. Там, надо к соседу отнести парочку, там,
ну,
подложить.
Нет, там, конечно, под калиточкой, вот там под калиточкой, конечно, абсолютно. Значит, что происходит на Украине? Деконструкция украинского государства. Вот и все. Значит, в силу этого представительная власть не работает. Ее нет. Таким образом, в Атаге, объединенные интересами, значит, всевозможные имбецилы, любые имбецилы, объединяются в Атаге и продавливают тот или иной интерес. Это нормально. Это нормально. Это и есть демократия. Я-то против демократии всю свою жизнь выступал, товарищи. Я же против демократии. Это ад, адский ад и слезы, товарищи. Адский ад и слезы. Демократия. Демократия возможна и допустима, как яд, только в руках глубоко образованных культурных людей. Понимаешь? Ну, собственно говоря, можно использовать там, я не знаю, какие-то яды? Можно. Но только это должны быть люди высочайшей культуры. И также демократия. Это яд в сущности. Люди высочайшей культуры, высочайшего уровня взаимодействия, высочайшего уровня ответственности друг перед другом, высочайшего воспитания. Как, например, европейцы могут использовать элементы демократии. Там, в Швейцарии, например, понятно. Могут использовать. Нам давать демократию, нам здесь, вот сюда, вот в эту сторону, если ехать на восток от Швейцарии, никому нельзя никакой ни одной минуты ни разу в жизни. Никогда. Потому что демократия – это то, что мы наблюдаем на Украине. Вот она, это и есть демократия. Хорошо, вот Михаил, экономист, либерал, западник и хоккеист, звонит мне, чтобы поспорить, и я рад этому. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Михаил. Вы знаете, что я за меритократию? За меритократию.
Все и сложнее, и проще. Вы знаете,
прошу
все
вас.
Эти слова, демократия, представительство, парламент, они каждый раз окрашены в цвета вашей конкретной пассионарности. территориальный. Дело в том, что я должен разочаровать все-таки всех. С одной стороны, полдня мы говорим о единстве народа, украинского и русского, неразрывно, и мы будем все вместе.
Это мантры, это мантры, это мантры.
А теперь давайте так.
Да.
По-простецки так. Ну что там интеллектуализм свой демонстрировать? Если убрать две дырки, которые есть на территории России, две дырки, газовую и нефтяную, Украина покажется раем. То, что будет здесь, понимаете? На танках будут солнцевские ездить, так? Ваши радиостанции будут жечь 5 раз в день.
Нет.
Вот все очень просто.
Нет. Мы под войнахами. К нам остерегутся.
Ну, может быть, так. Войнахи будут брать. Сергей, несколько... И здесь опять вы вернулись...
Я демонически смеюсь. Демонически, да, пожалуйста.
Вы отвернулись к теме Бога избран. Я все-таки два слова. Это очень серьезный вопрос. Да. Дело в том, что так получилось, что наша культура русская великая, а любая культура великая. Если вы видели, всегда, как в Танзании сегодня свадьбы в провинции, в деревне проходят, это что-то. Как сохранена
история. Хорошо.
Все культуры великие. Мы неразрывно связаны с Западной Европой. Толстой, несмотря на то, что он бечевкой подпоясывался, это маэстро западного романа.
Да.
Этот самый Достоевский, вообще Роленбург.
Демократию так, давать или нет?
Так вот, смотрите,
да,
демократия понимается по-своему. И на Филиппинах она одна, в Америке другая, у нас... Так вот, я хочу два слова сказать о демократии. Дело в том, что западноевропейская культура сама-то от марксистского мусора освободилась быстро. Он весь сюда, как ядерные отходы, был привезен, этот марксистский мусор. Они надеялись, западные, европейские радикалы 19 века, именно видели миссию России в том, чтобы поджечь этот пожар. И они не ошиблись, понимаете, невольно, да, а потом ужаснулись.
Господи, так, давайте же к выводу, Михаил.
Так вот, наша демократия, она такая... Мы ждем мессию, вроде сейчас нашли подходящую фигурку и начинаем на коленях молиться. А действительно, 100 километров от кольцевой просто в швах.
Да, спасибо. Значит, слушайте, я насколько понимаю, нет, слово деконструкция мне нравится больше, чем демонтаж. Алло, здравствуйте, полковник.
Сергей, полковник.
Демократия и наши края. Значит, я настаиваю на том, что на Украине сейчас истинная, непосредственная демократия.
О, да. Именно в трактовке Черчилля.
Ну, она вот это демократия. Люди непосредственно
сказал, что демократия это, конечно...
Да.
Да, но это лучшие из форм, которые, да, были использованы.
Абсолютно верно.
Сергей, да, а можно, да, точку зрения вот кровавой гибни такой?
Мне бы хотелось.
Понимаете, с моей точки зрения, демократия хороша на уровне вот сельского поселения, допустим, примерно размером максимум, как вот были древние Афины, да?
Да.
Ну, то есть там несколько тысяч человек, которые, то есть, которые имели право голосовать,
кто? Сколько тысяч годится для демократии? Давайте параметры зададим. Сколько? 5 тысяч годится для демократии?
Которая всех знает.
Хорошо, а сколько это? 5 тысяч?
Ну, максимум, по-моему.
5 тысяч. Это демократия.
Вот все остальное, например, вот смотрите, да? Например, я собрался пойти в президенты.
3.
Упаси Боже. Вот. И я...
Знаете, что Хасашина говорит 3, потому что она родилась и выросла в месте, где 3000 человек.
Ну, не могу с ней...
Все всех знают.
Было 5, уже 3.
Уже 3. А, вымирает. У них вымирает их прекрасный город. Да.
Ага. Ну, вот смотрите, Сергей, да. Вот я, например, собрался пойти в президенты. Во-первых, я должен быть из этой же тусовки, правильно? Иначе меня снимут с пробега просто, вот как у Дальцова того же, допустим.
Нет, я сейчас про Украину. На Украине демократия. То есть,
то, что называется дикая демократия.
Абсолютно верно. Непосредственная демократия. Это непосредственная демократия, товарищи. Гулял с женою и с детьми на выходных в Серебряном Бору. Детей у нас трое, 10, 8, 6 лет. Две девочки и мальчик на пляже наткнулись на зону, оккупированную молодыми престарелыми нудистами. Голые толпы мужиков в парке, охраняемых государством. В зоне отдыха горожан. Позже выяснил, что они заняли прекрасную часть парка много лет назад. Это нам Ер жалуется. На престарелых членотрясов, он говорит. Вы знаете, что там уже не такие большие штучки у них? И можно, если вы не будете все время разглядывать у них, вот в треугольничек туда смотреть, между ног, то и вы не увидите никаких членов. Все спокойно.
Если у вас зрение, как у меня, то вы можете идти прямо напрямую через них.
Ребят, не надо придумывать проблему. Эти престарелые господа, у них не такие большие штучки, чтобы... А вы их специально рассматриваете в лорнет. Естественно, естественно, вам кажется, что ох, ох, увы вам, членотряс. Нет, не надо, просто
ну,
отвернитесь.
Просто у нас просто отвернитесь, все, отвернитесь, семейный, все. У него дети, а дети хорошо видят.
Дети хорошо видят, к чему приводит старость. И порочная старость. Порочная старость. К тому, что потрясти уже нечем. Вот и все. Дети задают вопросы, говорят, Ер. Хорошо, слушайте. Нет, не так, у них большие. Все, все, товарищи, все. Все, и не надо больше. Давайте пройдем играть. Я просто вам объясняю. Нет, я не хочу больше говорить про Украину. Ну и нафиг. Давайте говорить про доллар. Давайте говорить уже про что-то хорошее.
А доллар у нас хороший?
Там не анархия. Товарищ дорогой, 72. 72 рой. 72 рой. Открой мне, пожалуйста, анархия Вики. Анархия Вики. Я всегда стоял за анархию. Я стою за анархию. Если вы хотите спросить, кто я есть анархист. Я есть анархист Бакунинец, товарищи. Анархия. Без началия, без власти. Или неподвластность, независимость. Неповиновение властям. Это я. Беспорядок, произвол. Год без... Почему? Нет. А где же хорошая анархия? Вот, пожалуйста, анархия. Анархия – это самоуправление. Понятно, да? Значит, анархия – это когда сознательные люди. Сознательные люди. Что такое анархия?
Самоорганизуется?
Самоорганизуется. Вот, например, страна 3000 человек. Страна. Для тебя понятно 3000?
Да? Да.
Это страна. Все. Все остальные иностранцы. Вот вы 3000 человек. Вы самоорганизуетесь. Вот этот хороший, значит, сказать, там...
Кузнец.
Кузнец. Молодец, вперед. Это хорошая учительница. Молодец, давай. Давайте решим, сколько мы будем скидываться на эту учительницу. Никаких налогов не существует. Потому что в анархии каждый человек есть власть. Каждый. Сознательная власть. Нам не нужно угнетение. Нам не нужна полиция. Мы сами сознательные люди. Если к нам придет преступник, то извне. Вот что такое анархия. Анархия – святая организация, священная организация нации семьи в сущности. Понимаете?
А если преступник родится среди вас?
Значит, мы его будем направлять. Мы его воспитывать. Мы возьмем на себя ответственность. Это идеал масс образованных и воспитанных масс. Вот что такое анархия. Не говорите про анархию. На Украине нет анархии, потому что они не доросли.
Ну, они же могут дорасти. Смотрите, сейчас там неравнозначные группы. Смотрите, какая-то группа тех, анархия. Кто вооружен, она сильнее.
Анархия.
Группа это журналистов, например, слабее.
Самоорганизация святых людей. Вот что такое анархия. Святых людей по поведению, по пониманию и так далее. Вот что такое анархия. Украинцы не доросли. Понимаете?
Ну, если они станут, эти группы станут равными, они, может быть, и как раз-таки научат взаимодействовать друг
украинцы
с другом.
Украинцы – это демократия бескультурных идиотов. Понятно? Украина. Украина сегодняшняя. Это я, когда говорю бескультурных, не имею в виду, что они не спускают за собой воду в клозете. Ну, может быть, и спускают. Бескультурных в политическом гражданском смысле. Украина сегодня – это демократия. Демократия при деконструкции государства. Демократия, непосредственная уличная демократия пьяных имбецилов, вот в сущности. Да? Вот если пьяных имбецилов выпустить в количестве нескольких десятков миллионов человек в какую-то территорию и сказать, а теперь власти нет, получится Украина. Ну, прекрасно, прекрасно. Вот мы видим, они жгут покрышки и жгут телеканал. Почему? Новости плохие. Ну, действительно, плохие новости. Почему нельзя сжечь? Надо сжечь. Все, сожгут. И правильно сделают, кстати. Почему?
Почему?
Ну, новости-то не нравятся им? Не нравятся.
Ну,
это
какие
демократия
бы они
прямого,
ни были, это
демократия прямого действия. Новости не нравятся, сжечь к чертовой матери. Правильно. И молодцы, и сожгут, и я буду аплодировать. Слушайте, это смешной полицейский такой, мне понравился. Значит, омский полицейский поймал банкомат на ошибке именно через свою карточку. Он проверил. В Омске есть полицейский. Ну, не совсем в Омске. Он там живет на Калачинской. Станция Калачинская. Это, не знаю. Я не помню станции Калачинская из моей омской жизни. Ну, неважно. Значит, железнодорожный вокзал на станции Калачинская. Он пошел в банкомат получить баблос. И он обнаружил, что, значит, эта машина вместо тысячи, ну, 1000 рублей, она ему дает 5. он опять 1000, она опять 5. Но если попросить 5, то выдает 5. Полицейский очень быстро, он как мангуст, или как хомяк, какой-то, знаешь, перед тестом, или крыса белая такая. Он проверил. Если попросить 5, даст 25? Нифига. Если попросить 5, дает 5. Если попросить 1000, тоже дает 5. Понимаешь?
Угу.
Что делает полицейский? Он немедленно начинает снимать по 1000. И так он делал. Таким образом, что снял в результате 864, я не понимаю, почему не кратно 5, тысячи рублей. Он почти 1 000 000 рублей снял из-за банкомата. Оказывается, тетенька, которая загружала банкомат, да.
Перепутала.
Перед этим он просил всех своих родственников, знакомых, пол Омской области, значит, пересылала ему на карточку деньги. Допустим, тебе звонят и говорят: Элеонора, кинь мне там, кинь сколько сможешь. 15 тысяч до обеда, кинь, до обеда. Вот сейчас, сколько сейчас? Там 10-22, до обеда, кинь мне 15 тысяч.
Я всегда поражалась таким,
конечно,
людям.
Да, 15 тысяч.
Восхищаюсь.
Да, конечно, я тоже. Но только он идиот, потому что там камера в банкомате. Он же камера, он перед камерой танцевал, придурок. Ну, слушай, надо было камеру заклеить жвачкой, жевательной резинкой, заклеить камеру.
Сначала сделать вид, что ты ушел. Потом какой-нибудь капюшон, потом заклеить, и потом уже...
Переодеться, хмырька какого-то. Заклеить все камеры. Камеру на самом аппарате, на банкомате. Заклеить камеру на входе. И заклеить камеру при входе на здание.
Хотя там по счету все равно увидят.
А, черт, правда, да. Жалость какая.
Такие
Слушай,
суммы.
Первым попался омский полицейский, вторым я. Какая жесть. Ну ладно, хорошо. Значит, кратно 4 должно быть. Значит, смотрите. А он просил всех знакомых. Вся Омская область стала кидать ему деньги на карточку. Чтобы у него были деньги на карточку. Которые он совал постоянно и снимал по 1000. Снимал по одной тысяче. Как бешеный. Снял почти 1 000 000 рублей. После чего его прибрали. Скажи, за что? Вот его прибрали. За что?
За то, что очень изобретательный. Не, ну слушайте, он же стрэш-порядка,
ты
в конце
стоишь,
концов.
Ты стоишь на паперти. Например, ты стоишь на паперти, просишь милостыню. Предположим.
Допустим.
Ты говоришь, дайте копеечку, тебе дают 5. Ты что, должна в милицию идти?
Ну вот смотрите, если я прошу копеечку, а мне дают, например, 1000. Я просила 10 рублей, мне дали 1000. Я поняла, что человек перепутал купюры.
Он
Если
должен был
я
сказать,
благородная
что карту
на паперти, я пойду и верну.
Нет, карту надо было потерять. Тут же написать заявление, что он потерял карту. Какой же он дурак.
Заклеить. Что у него ее украли.
Конечно.
И сам же это заявление заверить.
И пин-код написать рядом. Конечно. Надо было заявить, что карту украли.
И вообще он мог справку задним числом себе сделать.
Конечно. Вот это прекрасно. Слушайте, ну, значит, смысл в чем? Что я не понимаю, за что его арестовали. Его сейчас арестовали. За что? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да,
Роман. А вы знаете, а это не первый случай, и не даже знаю. Не второй.
Но почему? За что? Бывали. За что?
Фиксируется как хищение, вполне себе уголовная статья, и за это прекрасненько суд.
Секундочку. Вы идете по улице, я прошу милостыню. Роман, вас Роман зовут. Роман, дай копеечку, вы мне даете 5. Я что, в милицию должен идти?
Да я тоже считаю, что это вообще провидение, и что человеку просто повезло. И что
дают 5 копеек. Нет. Я просил копейку, дают 5. И что? Что, мне ходить стучать на себя? Нет.
Но закон трактует это как уголовное
преступление. Это странно. Я прошу у автомата, я с автоматом вступаю в отношения. В отношения какие? Доверительные. Клиента и банка. Я прошу, товарищ автомат, дядьку. Дядько, мы думали, что вы птица. Слышишь, мы говорим, дядько, дайте мне 1000 рублей. Он мне говорит, а я дам 5. Я говорю, да я знаю. А что, вы такой решительный? Я говорю, ну так, понимаешь, в чем дело?
Да, но...
Ну я раньше, когда был студентом, я папу, например, говорю, па, дай там рубль, не знаю. Он мне дает 10 рублей. Я не иду в милицию никогда. Я не иду в милицию. С чего бы я пошел в милицию? Батя дал 10.
Ну, а вот смотрите. А? Какой-нибудь оператор переводил деньги и вместо там какого-то другого счета снял, например, с вашего. Перевел кому-то. Для того кого-то, это, как сказал слушатель, провидение, да? То есть судьба вот привалила. А вам?
Я не понимаю, за что его наказывают. Кто-нибудь, поймите меня. Объясните один раз. 7373948. Алло, здравствуйте.
В Америке вообще в банкоматы кладут только 20-ки, поэтому ошибиться никак нельзя. Видите, где в Америке умные люди. Только 20-ки можно получить.
Ну да.
А
А взяли его, потому что банк ошибся, а он...
Банк ошибся. Слушайте, Олег, это вы, Олег? Да, Олег, да. Здравствуйте, Олег. Слушайте меня, если вы мне дадите по ошибке бабла больше, чем я просил, я должен в милицию идти? Нет.
А я вам не давал. Нет. Я просто ошибся. Я ошибся, а вы воспользовались... Как это?
Ну, вы щедрый человек. Я на колени перед вами встану и все скажу.
Нет, я не спасибо. Щедрый. Нет, я не щедрый. Я просто ошибся. Я оступился, а вы воспользовались.
Рашид, я поцелую подножье банкомата, будто его ноги. За щедрость скажу. Спасибо, щедрый человек. А? Ну, щедрый.
Какой я щедрый?
Щедрый? Ну, ладно, все, ребят. Я не понимаю. Я считаю, что нормально человек поступил. Нормально. Ему дают, он берет. Дают?
Бьют, убегай.
Да, и все. Как там было в вашей Библии про это? Было. Че?
Да не знаю, мне только бабушка в детстве говорила эту поговорку. Дают, ну, там, бери, бьют, убегай.
Во. Левада-центр назван иностранным агентом. И они ужасно устроили, вот эти левадовцы устроили ужасный всплеск эмоций какой-то. Ты заметил?
Бешенство, расстройство, не будет больше реальных социологических опросов. Лев Гутов сказал,
полная ликвидация. Почему? А почему ликвидация-то? А что их ликвидировать? Иностранный агент. Им говорят, у вас есть деньги иностранных организаций. Они говорят, да, но это кредит, но это не кредит, как это называется, а это клиентские деньги. Ну, хорошо. А говорят, ну вот, ну спорьте. Дальше. А я не понимаю, вот меня, например, назови иностранным агентом, я буду гордиться.
А мне, знаете, тут вот интересно, они вообще на какие средства тогда существуют?
Если вы иностранный агент,
откуда
значит,
вот деньги? Они
все русские женщины любят
получают?
Иностранцев. Ты знаешь об этом? Все русские женщины любят иностранцев. Все.
Вот если, мне кажется, это если я стереотип, подойду, оставшийся из 90-х.
Спокойно, если я подойду, еще вдобавки я иностранец. Опаньки, сразу все по-другому. Конечно.
Нет, одно дело познакомиться, там, побеседовать с иностранцем, да. Но замуж ты выходить надо, говорит, за своего.
Левада – иностранный агент. Ну, дорогая, ты ничего не понимаешь. Иностранец же тебя туда увезет сразу, и все. Ты уже там, ты в дамках сразу.
Ну, с ним так не договоришься. Как
о чем ты не договоришься?
Обо всем, по жизни.
Не надо договориться, там, ну, туда уехала, документы получила, разводись, и все. Слушай, не в этом дело. Дело в том, что если я вижу перед собой иностранного агента... Я думаю, что он намного круче, чем не иностранный агент. Нас, колхозных рож, столько, колхозных рож. Да мы уже сами от себя устали. Мне говорят, а этот иностранный агент. Я, это серьезные люди.
Не, слушайте, они же могут перевестись из некоммерческих в коммерческую организацию, и все.
Я не знаю. Еще, они сейчас некоммерческие?
Да, они НКО.
Еще, короче, я не понимаю трагедии. Я не понимаю трагедии и не понимаю, значит, почему они так выступают. Сейчас я нашел вот это про шпиона. Мне кажется, Джон Ланкастер. Опасаясь контрразведки. Помните? Нет, не помните эту вещь? Нет? Опасаясь контрразведки. Сейчас, секундочку.
Я спою вам песню. Песню-пародию на плохой детектив. Опасаюсь контрразведки, избегая жизни светской. Под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек. Вечно в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков, жил в гостинице советской, не советский человек. Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью, чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив. А потом в нормальном свете представало в черном цвете то, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив.
Обзор прессы.
10:35, микрофон Эльвира Хасаншина. РБК рассуждает о рубле и почему доллар укрепится к российской валюте. Дело в том, что опрошенные изданием эксперты считают, что к выходным доллар укрепится и будет стоить 65,5 рубля. Вот, основное влияние на курс окажет комментарий перед предстоящим заседанием ФРС. Об этом говорят эксперты издания. Ну, подробнее читайте в статье РБК Дейли. Российская газета пишет о том, что синоптики рассказали о загадочном характере тайфунов в России, который вот в последнее время участившимися можно назвать. Причиной, по мнению синоптиков, могло стать глобальное потепление, но при этом метеорологов больше волнует необычная траектория тайфунов. до этого момента тайфуны так никогда не перемещались, начинается какой-то новый виток в истории метеонаблюдений, говорят синоптики. Вот об этом подробнее читайте в статье «Российской газеты». «Коммерсант» рассказывает о том, что наша страна прибавила в мировом рейтинге вузов, усилив свои позиции. Тем не менее, эксперты издания указывают на слабое место российских вузов. Проблемы с учетом научных статей есть и их цитированием. Это ставит под угрозу выполнение амбициозной задачи, пишет «Коммерсант». Вот об этом подробнее читайте в свежем выпуске издания. «Ведомость» рассказывает о том, что памятники культуры можно будет передавать учебным заведениям. Делать это сейчас запрещает закон об объектах культурного наследия. Но вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске газеты. «Независимая» рассказывает о том, что Гавана попросила у России $1 миллиард. Льготные поставки нефти на Остров Свободы обеспечат госкомпании, пишет «Независимая» газета. И МКРУ публикует сообщение очевидцев о том, что произошло в Екатеринбурге, рассказывают, что спецназовца, защищавшего семью в цыганском поселке, отпустили. Вот свидетели утверждают, что перестрелка была самообороной. Ну, вот подробности читайте в свежем выпуске МК. 10.37, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Хорошо, слушайте, значит, давайте продолжать. Да, я про рубль-доллар-то говорил, а я не поговорил. Мне кажется, что это очень важно. Сейчас мы курс все-таки скажем. Значит, что сейчас? Я смотрю курсоруб.ком, 64.84. Это место, где мы его видели и вчера. Мы его видели так тут же, правда же? 64.84, 64.85. Сейчас 72.40 по евро. Дальше, 47.43 нефть, которая, в общем, в горизонте, ну, там чуть-чуть дороже, чем вчера мы ее видели. И 1.1164 тоже в горизонте стоит евро-доллар. Вот здесь вот мы его видели вчера. Евро чуть-чуть дороже, но там на 10-15 пипсов. Вот. Что не в счет. 1.1165 сейчас. Поэтому, слушай меня, нет врага у рубля, кроме Центробанка и правительства, никакого. Если все будет хорошо, то и рублю незачем падать. Все хорошо. Смотрите, значит, я хотел сказать, у меня Гавана есть, вот это вот пост Дарьи Корольковой прекрасный, который прогремел на весь Фейсбук о воспитании детей. Давай, хочешь про воспитание или хочешь?
Хочу.
Про Гавана подождет. Гаване мы хотим дать на $1 миллиард чего-то, и, мне кажется, дадим.
Мы всегда даем.
Мы всегда даем, потому что мы покупаем дружбу. Мы покупаем дружбу, и всегда за это получаем плевок в лицо в конце.
А потом жалуемся.
Потом жалуемся. Да, и мы в очередной раз купим дружбу. Мне кажется, это очень хорошо. Это очень правильно. Очень правильно. Гавана просит, Белоруссия не хочет платить за газ. Можно я пожалуюсь? Да. Я быстро пожалуюсь, и все, я не буду это обсуждать. Значит, Белоруссия не признает газовый долг России. Не признает. И все. Говорит, ну, какой может быть газовый долг?
Ну, да, действительно.
Ну, посмотрите на нас, какие мы красивые, действительно красивые. Посмотрите на нас, какие мы культурные, правда. Смотрите, какая у нас вкусная фаршированная щука, безусловно. Ну зачем мы будем спорить? Значит, все хорошо у белорусов. Они говорят, почему мы должны поэтому платить вам, чумазам, каким-то там, неклюпистым, вам всем платить долги за газ. Ну, что это за смешные претензии? Мы говорим, да, они говорят, нет, мы братский народ. Все. Значит, белорусы, братский народ, за газ платить не будут долги. Ну, зачем?
Хорошо. Это интересная история. Тот рычаг, да, который мог бы использоваться как какой-то инструмент взаимодействия и влияния отчасти,
почему-то
все время оборачивается нам...
Против нас.
В проблемы.
То есть все, что мы дали, это всегда для нас проблема. И от нас требуют еще подарить. Ну, мы всегда дураки. Всегда дураки. Да. Значит, Гавана попросила, да, Руслан здесь некое народное и в то же время непристойное толкование дает. Руководитель Кубы Рауль Кастро просит Владимира Путина начать поставки российской нефти на Остров Свободы после прекращения снабжения из Венесуэлы. Венесуэла не может поставлять нефть, потому что она ее не может добывать, потому что они обнищали, значит, со своим идиотизмом и антиамериканизмом. Венесуэльцы обнищали до последнего, до последней крайней точки. Все, они уже даже Кубе не могут помогать. Все. Значит, теперь Россия должна начать помогать Кубе. Почему? Почему? Рядом сланцевая нефть Америки. Рядом, значит, с Америкой они восстанавливают дипломатические отношения. С Америкой они восстанавливают
С Америкой ты не сбалуешь, они же не будут им прощать. Они... Льготы им,
кубинцы
скорее
всего, с Америкой восстанавливают
такие
все.
Не дадут.
Все. Сейчас скоро Мариэлита с Гусано схлынут из Майами. Все, возьмут эту Кубу, и эта Куба будет прекрасная американская провинция. Прекрасная американская провинция. Лучше даже, чем Пуэрто-Рико. Понятно, да? Скоро. Значит, поэтому мы должны дать им $1 миллиард. Пожалуйста. Но это абсурд полный. Слушайте, я ненавижу в этот момент всех. Что это? Объясните мне, где здесь логика? Алло, здравствуйте.
Артур, Москва. Сергей, да. Добрый день.
Да.
Парадокс ситуации с Кубой еще и в том, что изначально Куба должна была России отдавать нефть по кредиту.
Да.
То есть, вроде как, они должны были нам давать нефть, а теперь они говорят, нет, а давайте лучше вы нам дадите нефть. За то, что мы им уже
они
дали
Они должны
денег.
Были нам давать венесуэльскую нефть, насколько я понимаю.
Да, да.
Да, 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 да. За то, что мы уже дали денег. Теперь да. Они говорят, вы уже нам дали денег, дайте снова денег и нефть одновременно вдобавок.
Да.
Ну, я не понимаю. И главное, что самое главное, мы дадим. Дадим, товарищи, 100% дадим. И долги спишем. Потому что Куба готовится к предпродаже. Предпродажная подготовка. У Кубы сейчас предпродажная подготовка. Они должны сейчас продать себя Соединенным Штатам Америки. Как можно дороже. Поэтому мы должны их одеть, накормить, значит, и нарядить красиво, значит, в красивых сережках, отправить их продаваться Америке. Понятно, да? Вот в чем суть. И, конечно, понятно, что мы это сделаем 100%. 100% сделаем. Обязательно сделаем. Юрий Николаевич, подведите итог, прошу вас. Юрий Николаевич, нет. Юрий Николаевич, куда вы делись? Вы только что должны были подвести итог этой всей галиматии. Я не знаю, как это назвать. Я не знаю, как это назвать. 100% дадим, уверен я. Алло, здравствуйте, Юрий Николаевич, прошу вас подвести итог.
Венесуэла, США и Иран не такие, как дураки, как Советский Союз. Куба просто не хочет платить, поэтому просит нефть у нас.
Конечно, конечно. Все, все. Юрий Николаевич, срочно дайте в эфир, пишет Бонифаций. Юрий Николаевич, мне кажется, что вы подвели итог исчерпывающе. Пойдемте к письму все-таки. Да. Ошеломляюще умное, пусть и грубоватое по терминам, письмо Дарьи Корольковой. Не знаю, кто это. Я с ней никогда не общался. Не знаю. Никакой Дарьи Корольковой. Она мать девочки-подростка, которая пишет 15-летней дочери письмо. И я хочу вам его прочитать. Потому что оно прогремело на весь Фейсбук, его обсуждают в Фейсбуке, и оно того заслужит. «Через 3 года я могу выгнать тебя из дома». Страшно звучит, да? Но тем не менее. В 18 у тебя, пишет она своей дочери, будет 2 варианта действий. Первое. Ты поступишь в вуз, и я тебя поддерживаю как могу до окончания. Или до нахождения работы. Либо ты плюешь на вуз, меняю некоторые конструкции. Либо ты плюешь на вуз и идешь работать. И обеспечиваешь свои потребности сама. Содержать неучащуюся девочку 18 и старше лет от роду я не буду, потому что считаю это неправильным. У тебя есть 3 года, чтобы выбрать. То есть ее дочь в 15 лет получает информацию, что ее в 18 либо прекратят помогать, либо она поступает. Если поступает, продолжают помогать. Если нет, нет, все, ни копейки. Второе. Ты прекрасна, ты красива, ты очень умна, ты гораздо лучше, чем я, пишет автор. Ты замечательная. Я знаю тебя 15 лет, и ты гораздо лучше, чем я могла представить себе в самых смелых мечтах. Если кто-то этого не понимает, это его проблемы. Ну, еще немного папины. Но он-то шустро с лестницы спускает. Тут я не беспокоюсь. Третье. Я тебе не пример. Ты совершенно другая, отдельная личность. Ты не должна любить то, что люблю я. Ты имеешь полное право попирать мои авторитеты и плевать на мои ценности. Опять я заменяю здесь в конструкцию. Плевать на мои ценности. Один нюанс. Нести ответственность за свой выбор ты тоже будешь сама. Четвертое. Ты свободна. Я ничего от тебя не жду. Ты можешь пойти в дворники, маникюрши, слесари, токари, домохозяйки, бизнес-аналитики, офис-менеджеры и стать кассиром в Ашане. Я не считаю возможным вмешиваться в твой выбор жизненного пути. Но не забывай перечитывать первый пункт. Пятое. Ты не должна мне ничего, пишет эта женщина своей 15-летней дочери. Я растила тебя не в долг. Я не жду стакана воды, будь он неладен. Я не рассчитываю, что ты обеспечишь мне безбедную старость. Я не грежу твоими нобелевками. Ты вправе выбрать то, что для тебя важно и ценно. Или пустить все на самотек. Это твоя жизнь и твой выбор. Шестое. У тебя есть дом. Что бы ни случилось в твоей жизни, я буду рядом, если это нужно. А, дом, это в смысле, она может вернуться к маме, да? Я поддержу и пожалею, я посочувствую и попробую помочь. Но не буду вмешиваться самопроизвольно. Семь. У меня своя жизнь. Я не обязана помогать по свистку, бросать свои дела ради тебя, жертвовать своим комфортом ради твоего. Я могу, но я не должна. Восемь. У тебя своя жизнь. За кого выходить замуж, рожать ли детей, становиться ли лесбиянкой, вступать ли в Единую Россию, ты всегда будешь решать сама. Мои взгляды, политические пристрастия, жизненные убеждения не должны никак на тебя влиять. Ты можешь поступить так, как велит себе сердце, совесть и корысть. От этого ты не потеряешь меня, не перестанешь быть моей дочерью, не станешь персоной нон-грата. 9. Никто не намерен тебе вредить. Любой человек в любых обстоятельствах ведет себя так, как считает правильным. Никто психически здоровый не ухудшает свою жизнь сознательно. 10. Мир несправедлив. Нет гарантированных способов добиться успеха и гарантированных способов избежать неудачи. Ты не контролируешь этот мир. Ты можешь делать все правильно и оказаться в жопе. Ты можешь нарушать все на свете и оказаться на коне. Единственное, о чем ты должна беспокоиться, это о честности. Не ври себе. Учись себя понимать. Твое хорошо почти всегда будет означать чье-то плохо. Ты займешь чье-то место в институте или у кассы Ашана. Ты будешь встречаться с чьей-то любовью всей жизни. Или сидеть на любимом чьем-то месте в кинотеатре. Не парься. Твое плохо всегда будет означать чье-то хорошо. Так что вы квиты. На 100% можешь верить только себе, не мне. Не перекладывай ответственность. За свою жизнь с 18 лет отвечаешь ты. Рожай детей, если сможешь вырастить их одна. Эмигрируй, если способна оказаться в чужой стране одна. Тебе никто не должен, не рассчитывай. Просчитывай все, у каждого действия есть свои последствия. Может быть, ты не предвидишь все, но попробуй просчитать максимум. 15. Не слушай меня, я наказала 14 пунктов, которые, на мой взгляд, сделают твою жизнь лучше моей. Но ты не я. Не сравнивай, не равняйся, иди и живи. Я родила тебя не для того, чтобы ты была моей дочерью. Вот это вот важно. Да? Вот я здесь поставил точку. Я хотела выпустить в мир человека, который проживает в нем свою собственную жизнь. Иди и живи ее. Все. Значит, это абсолютно потрясающее письмо. Абсолютно потрясающее письмо. Которое, конечно, все просчитывай и ни на кого не надейся. Захочу, помогу, не захочу, не помогу. Да, тут еще есть пункт, где она пишет, если ты не пойдешь учиться, то мы знаем, что мы сделаем из твоей комнаты. В твоей комнате будет наша спальня. Мы с папой уже знаем, во что мы превратим твою комнату в квартире. Мы сделаем там спальню. То есть все, за порог и до свидания. За порог и до свидания. Интересно, жестковато? 7373948. 7373948. Жестковато?
Да, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Эля, это Фрок.
Здравствуйте.
Дочь 21 год, вот сегодня, 5-й курс Московской консерватории.
Да.
Вот на самом деле отношения примерно подобные, но, конечно, мама жесткая. Но я хочу сказать одну очень важную вещь. Мы начали сегодняшний эфир с того, где же русские, если вы помните, да?
Да.
Так вот на самом деле я хочу сказать один очень короткий комментарий. Только самостоятельные люди способны организовывать жизнеспособные корпорации. Вот это ровно к тому, чем должен быть русский человек. Спасибо.
Да, спасибо. Полностью поддерживаю автора статьи. Сам с 14 лет на плаву и своих детей готовлю к автономии с 18 лет. Иначе вырастут пассивные и не приспособленные к жизни паразиты. А вы, Сергей, во сколько лет перестали просить деньги на карманные расходы у родителей? Не знаю, я не помню. Я не просил никогда деньги. Я все время делал презрительное лицо, а предки совали деньги, это было. Я делал презрительное лицо. Я был такой принц, такой флорензель такой весь. Я все в молодости был ужасно неприступный. И я старался... Нет, мне помогали, конечно, я учился в университете, мне помогали. Конечно. Но и все, я никогда не просил. 7373948. Я все время делал страшно презрительное лицо, даже когда мне совали деньги. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Михаил опять. Вот моя судьба этой девушки. Мои родители перестали сознательно вмешиваться где-то лет с 12.
Да.
Совершенно никогда не было слова «нет». Ни одного запрета в жизни просто.
Вот у деньгами
вас? Да.
Да.
Я за это им благодарен. Вы знаете, учителя говорили, что у меня нет родителей. Вот за всю жизнь, за 10 лет моего и моего брата в школе ни разу не был на родительском собрании никто, ни отец, ни мать, никогда.
Да.
Значит, смотрите, одна из бед наших людей – это невежество в отношении науки. Дело в том, что не обольщайтесь рассуждениями в основном о судьбе своих детей. Наука давно установила, что только процентов 20 – это воспитание, среда и так далее. К сожалению, 80% это бессознательная природа. Если она вложила какие-то изменения психосоматические в голове, никаким воспитанием ничего не сделаешь. Поэтому 20% используйте их влияние на детей, любите их, разрешайте им абсолютно все. Но к сожалению, 80% это природа. Вот это успех, адаптация, всякие садизм и так далее,
да,
внутри. Ничего сделать с этим нельзя. Только 20%.
Это я понимаю, это я понимаю. Вы сегодня в эфире говорили, что у отца брали деньги. Нет, отец, когда всегда со мной встречался, когда я был студентом, он все время мне совал десятку в карман. Даже 25 рублей совал в карман просто. Ну, у меня отец любил это, и он...
Ну, в этом письме тоже не запрещается любить, поддерживать.
Потом уже отец, когда отец был на пенсии, например, когда он встречался с внуком, например, он все равно совал 5000 там. Ну, он как бы любил это дело. Ну, типа, батя, ну, там, нормально все. Ну, то есть, другое дело, что я не просил. Я никогда не просил. Да, Михаил не прав. Все можно изменить при осознанности. Ну, если есть осознанность, пишет Лариса. А деньги никогда не просил, потому что мама растила одна меня, пишет Станислав. При первой же возможности ушел в свободное плавание. Мама никогда ничего не требовала, но я для себя решил ей помогать. Очень пафосная телега. У меня история была похожая, пишет Сергей. Это письмо пишет она сама для себя. На ровном месте нужны мысли этим письмом, нужные мысли этим письмом не вызвать. Это долгая работа. А так, письмо написал и чао.
Не, ну понятно, что это просто декларация все равно. Это да. не расписанная инструкция на каждый день. Это вот общая такая вот, типа, имей в виду.
Вот мне человек пишет только что. А мой сын решил твердо, или он поступит на бюджет, или пойдет работать. И он сейчас в РУДН, в Российском университете дружбы народов. Второе место из 750 конкурентов. Это сын одного из наших слушателей. Или поступает на бюджет, или идет работать. Ну, значит, это максимализм такой. Может быть, человек к себе беспощаден, ваш сын, дорогой мой слушатель. Ваш сын к себе беспощаден. Я считаю, что и на коммерцию неплохо поступить, только надо учиться. Надо учиться. Вот и все.
Там,
американская
кстати,
модель еще... воспитания.
Да, есть очень интересная фраза, хорошая. Она говорит, я растила тебя не в долг. Не для того, чтобы ты обеспечила мне пресловутую эту безбедную старость или подавала стакан воды.
Да.
То есть не ради того, чтобы она хотела выпустить человека в мир.
А
и чтобы
Сергей
этот человек
пишет,
там жил своей жизнью.
А меня отец сам сдал военкому. Пошел и сдал меня военкому. И это и было начало моей автономии. Воспитание – дело нужное и всегда неблагодарное. В армию пойдет. Кто пойдет в армию? Это девчонки пишут, 15-летние. Никуда она не пойдет, ни в какую армию. Ни в какую армию она не пойдет. Она уже в армии. Мать пишет ей, что в 18 лет, ровно в день рождения, она выставит ее за порог. И все. Если Таня начнет учиться. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, если будет учиться, тогда будут помогать. Не будет учиться, до свидания. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена Скумцева. Сергей, у меня одна реплика. Они не имеют права ее выгнать из квартиры. Не имеют. Вот и все. Она придет с милицией и там, где она зарегистрирована. Все остальное, конечно, очень хорошо изложено. Это реальная путевочка.
Да. Ну, скажите,
пожалуйста. Поэтому я вот с первым... Сразу же, простите, она приходит домой с милицией.
Да нет, это... папа зыркнет раз, она, что, милиция, милиция
да
с ней жить будет.
Да нет, это же просто фигура речи, фигура речи. Дома.
Нет, но имеется
в виду, что они скажут, что не нужно.
Из квартиры, понимаете, это нереально.
Это речь идет о том, что мы же не юридические права качаем, а понятийные. Да?
Ей просто скажут, снимай квартиру, пожалуйста, живи самостоятельно.
До свидания, дорогая, до свидания, либо живи с милицией вместе. Пусть там сержант
имеет право,
потому что правовое поле шире юридического. Вот вы погрязли в своей юридической науке. Имеет право, не имеет права. В лоб дать и все. Извините, не имеет права. И в лоб не имеет права. А что имеет тогда? 7373948. Алло, здрасте.
Сергей, добрый день.
Здрасте.
Василий добрый из Королева.
День. Здрасте, Василий. Вы как, за самостоятельность детей? Гнать в шею и все, пусть работают.
Ну, более того, у меня был аналогичный пример. Я просто знаю, чем все это заканчивается.
Да, ну-ка, чем заканчивается?
Ну, уже в школе ребенок начал работать, потому что я ему говорил, что жизнь она такая, работать придется все равно.
Да,
в институте пошел работать с первого курса и всю жизнь работал.
Да,
33 года, абсолютно самостоятельный человек, добился всего сам, но... А вот есть какая-то жестокость. Вот человек, который...
А что, а почему без жестокости? А как без жестокости? А как без жестокости?
Нет, жестокость даже с его стороны по отношению теперь уже к нам. Ага. Что кому-то создавали личные условия, кто-то, мог провести время в свое удовольствие, а он вкалывал.
Ну и что?
И поэтому, когда сейчас ему говоришь о том, что вот есть трудности...
Ну это опыт. Он говорит,
да, это так.
Ну и опыт, потому что он же тоже хороший.
Я добился, а почему кто-то другой не может?
Да. Нет, знаете, это жестокость правильная. Может быть, она... это человек, это структурность характера. Может быть, вы жестокость переведите по-другому. Это структурность, это целостность. Это жестокость к себе у этого человека. Он же себя заставляет работать, понимаете?
Здесь нужно понять, я-то к этому готов или нет, вот на месте этой мамы. А она готова будет там, через 20 лет увидеть дочь?
Услышит, да.
Вот это вот самая большая проблема. А так все правильно, все верно. Людей надо готовить.
Абсолютно верно. Я не знаю. Я расскажу, какой я хороший. Иногда надо хвастаться. Мне кажется, я этим и занимаюсь по 2,5 часа в сутки. Значит, нет. Ну, я правда. Я сразу начал вынюхивать, где можно заработать. Сразу.
Сразу это с какого момента сразу?
Сначала у нас был год, когда мы учили только иностранный язык. Год. Угу. Раньше так было. Год. И мы учили 26 часов в неделю испанский язык. 26 часов в неделю. После чего я шел в общагу, где говорил по-испански с испаноязычными, с латинами. Понятно? Вот. У меня жили, кстати, сначала панамец и венесуэлец. Эктор Родригес, венесуэлец, и Антонио Эдельберто Туньон Наварро, этот самый панамец. И вот мы с ними болтали по-испански. Вот. Потом мы ходили на всякие приключения по бабам и так далее с мексиканцем, с моим другом Хосе Гвадалупе Мартинес Гарсия его звали. И так далее. Я говорил по-испански круглый год, напролет. Только во сне мне снились сны на испанском. Это было время, когда я не говорил, а снилось по-испански. Ну все, а потом пошел на первый курс после этого года. Сразу поехал переводчиком в Петербург, в Ленинград. Сразу поехал переводчиком, где переводил синхронно лекции по мореплаванию. В мореходке.
Хорошо.
Ну все. Значит, я сразу косил, как копеечку зарабатывал. Копеечку. Сразу. Моментально я сразу вынюхивать начал. Где баблос? Где баблос? Переводчиком работать. Все, моментально. Значит, какие проблемы-то? Вы что, ребят? Мама, папа, там папа генерал. Не-не, иди сюда, копеечку, иди. Конфеточка моя. Конечно. Так же, как я обнюхивал и щупал пальчиками первые заработанные доллары. Я это люблю. Я люблю работать. Ну все, я считаю, это хорошо.
А у нас многие с бабушками поступают.
Не знаю. Хорошо. Вот мне кажется, что это очень правильное письмо, поэтому-то я и стал его вам читать.
Подъем. Движение,
быстренько смотрим и все. А? Значит, Новая Рига чуть-чуть стала полегче. Красногорск и Павшинская пойма. Проклятое место, там нет езды ни в одну сторону, никуда, ни сюда, ни сюда. Значит, еще Волоколамка абсолютно ужасная. Я говорю только те места, где на Яндексе самые густые стрелки. Там на Андропова абсолютно густые стрелки, не надо туда поворачивать. Идите на Варшавку, там лучше. Значит, Кузьминки и Текстильщики, густые стрелки. Шоссе энтузиастов, адские стрелки. Дальше, на въезд. Вот здесь поселок Газопровод, здесь совершенно нет езды, понятно? Все остальное более-менее прилично, ребят. Нет, ну-ка еще набережная, Кремлевская набережная. Там же какой-то ремонт, и все это стоит, понятно? Все остальное нормальненько. Сегодня, закругляясь, потихонечку говорим, мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 6 сентября. подъем.